8:06 в Москве. Доброе утро, Ольга Бычкова, Лев Гулько.
Доброе утро. Хорошую нашел тут фразу. Так. Спать боюсь. Как посплю, так на работу идти нужно.
Ага. Значит, ну, а мы уже на работе, все, нам уже ничего не страшно.
Поспали уже.
Да, мы уже ничего не боимся, и вам тоже предлагаем. Да. Те, кто спит, вы продолжайте спать, не обращайте на нас внимания. Те, кто не спит, мы с вами в ближайшие утренние часы в нашем утреннем развороте сегодня, в понедельник, 11 июня. Итак, что мы будем делать в ближайший эфир? Час. Ну, вначале будем инфошуметь вместе с телеканалом RTVI. Буквально через минуту-другую. Потом поговорим с вами о большой политике. Да, но без нас не бывает. Конечно. Небольшой никакой политики. Потом поговорим о большом спорте. Константин Похмелов сюда придет. Потом поговорим о том, как большая политика перешла в большой интернет, в социальные сети. И там уже обсуждают всякие острые вопросы. Беллинкэт против представителя России в Организации Объединенных Наций Полянского. И все это происходит не где-нибудь, а именно в Твиттере. Расскажем подробнее об этой истории. Ну, медицина, автомания с Егором Васильевым в конце часа, понятное дело. И о погоде тоже будем вам говорить.
Поговорим.
Все, начали. Реклама.
Пересадка волос только клиника ХФЕ. Врачи с мировым именем. Доступные цены. Гарантия на пересаженные волосы. Без боли, без рубцов. Для пациентов из регионов дополнительные бонусы. Только клиника ХФЕ. www.hfe-hfe.ru. Телефон 8495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Рекламируем все.
В соответствии с законом и руководствуясь здравым смыслом.
Рекламная служба
«Эхо Москвы».
Развернитесь, пожалуйста.
Ну и начнем мы действительно с материала наших коллег телекомпании RTVI. Очередной выпуск программы «Инфошум», на сей раз с заместителем диджитал-директора RTVI Ильем Клишиным.
Земфире запретили выступать в двух городах России за чемпионат мира 2017 года. Певице Земфире Рамазановой вроде как запретили выступать в Калининграде и Нижнем Новгороде из-за чемпионата мира 2016 года. Об этом на сайте певицы сегодня сообщили организаторы ее концертов. В сообщении на сайте сказано, что концерты отменили из-за запрета на проведение любых культурно-массовых мероприятий в период проведения чемпионата мира 2016 года. Организаторы утверждают, что встречались с представителями городских властей, региональных силовиков, подписали все документы и начали уже проводить рекламную кампанию в поддержку выступления. Итак, в этом написали вообще все Земфире, запретили концерты, ужас, караул, куда бежать.
Вот здесь начинается, наверное, подвох, как обычно.
Да. Почему это инфошум? Потому что из сообщений организаторов следует, что в этих городах вообще запретили все концерты на период проведения чемпионата мира по футболу. А возможно и во всех городах проведения чемпионата мира, а их больше, чем два, чем Калининград и Нижний Новгород. Речь, как выясняется из поста Земфира в Фейсбуке, идет о конкретном фестивале болельщиков, который устроили с турниром. Организатором концертов Земфира является некая ЗАО «Планета Плюс». Представитель оператора одной из фан-зон в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что это «Планета Плюс» хотела провести концерты певицы в пяти городах. Питер, Нижний Новгород, Калининград, Казань, Екатеринбург. На площадках отдых под фан-зоны, вот типа как Воробьёва гора в Москве. При этом никаких переговоров на тему компании не проводила. То есть, вот как рассказал этот человек радиостанции, «Планета Плюс», по сути, сама является оператором фан-зоны. Они это цитата. Они хотели взять бесплатно, не платя ни за что вообще, и сделать для себя бесплатно, а при этом продавая билеты. Объяснил он. В Калининграде власти объяснили, что в период ЧМ планируется бесплатный фестиваль болельщиков, на котором никогда не было заявлено выступление Земфиры. А в Нижнем Новгороде концерт Земфиры должен был пройти в рамках фестиваля фан-фан-фест, который изначально был заявлен как бесплатный, но потом на него вдруг стали продавать билеты. Иначе говоря, отмена концертов певицы случилась не из-за личной неприязни властей к Земфире, как можно было подумать из-за заголовков многих российских СМИ, а из-за каких-то проблем с организацией или кто-то решил заработать деньги. В общем, не до конца понятно, история мутная. В общем, это прямым текстом подтвердили власти Калининграда, назвав это не решением властей против Земфира, а контрактным вопросом. Несмотря на это, больше 80 российских изданий сделали кликбейтные заголовки, рассказали, что Земфире, некоторые назвали Земфире вслед за Чичериной, запретили выступать на концертах, хотя это вообще перпендикулярно разные истории. Чичерина там была связана с Донбассом, и Фе она не очень понравилась. Это вообще другая история.
Вот новый разворот.
Ну, я не знаю, но, честно говоря, я чего? Все равно не понимаю вот этой логики. Зачем отменять концерт Земфиры, не знаю, любое там выступление, ту же самую Чичерину. Я не поклонница Чичерины, но не важно.
Я тоже не знаю, зачем вообще отменять.
Почему?
Ну, у артистов разные взгляды, и что?
Нет, это же не артисты отменили.
Нет, я вообще говорю. Да. Из-за чего отменили?
Нет, отменили из-за футбола.
Из-за футбола.
Ну, конечно, ну, потому там... что... Не потому что вот там футбол, а тут, значит, а тут концерт.
На улице идет дождь, а у нас идет концерт.
Ну. Ну да, типа да, вот так. Не знаю, мне кажется, что совершенно не мешает футбол концерту, а концерт футболу. Скажи, ну каждый
кто-то
там... Кто-то пойдет
надо,
на футбол.
Да, что, зачем отменили концерт?
Не, ну вот Клишин же нам сейчас все объяснил. Да, Клишин нам объяснил сейчас абсолютно все, что там где произошло, будто бы. Или, по крайней мере, что в этом писали, и что выглядит правдоподобным, а что нет. Ну, то есть, в общем, там какие-то прагматические, конечно, причины.
Ну, наверное.
А не какие-нибудь там еще. Но все равно выглядит, не знаю, по-моему, как-то плохо.
Плохо, я тебя поддержу. Плохо.
Плохо?
Чем выглядит? Больше артистов, тем лучше. Чем,
конечно. Это же прекрасно. Например, в город, в любой город, приезжает футбол и приезжает музыкальный фестиваль.
Музыкальный фестиваль,
да.
Конечно.
И приезжает Земфира.
Согласен.
Мне кажется, что это вообще просто город должен этот год запомнить в своей истории,
конечно,
на 100 лет вперед и вписать его просто, не знаю, там, во все летописи.
Может, услышат сейчас кто? Может, отменят это?
Нет, не отменят, конечно.
Не отменят?
Ну, смеешься.
А вдруг?
Ну, я не знаю. Вот давайте быстро проголосуем. Прямо у нас есть прямо какие-то считанные минуты для этого, ну, и даже секунды. Давайте очень быстро проголосуем. Например, вот прямо ровно на эту тему. Сейчас я открою голосовательный прибор свой. Сейчас вот он у меня. Раз.
Голосовательный.
Так, прибор. Нет, подожди.
Мне быстрее открыть. Еще...
А у тебя уже открыто, да?
Не открыто.
Мне просто заново нужно в него входить. Сейчас войдем. Ну вот. А пока,
не открыто,
значит, смотрите. Тогда вот такой вот вопрос.
Вы бы, вот сейчас со слов «вы бы», да? Нет?
Нет, не «вы бы».
Не «вы бы»?
Да. Надо ли отменять...
Да, надо ли, хорошо.
Надо ли отменять концерт из-за футбольного матча? Даже если это чемпионат вот такой вот крутой.
Ну, болельщиков, что ли, отвлекать туда?
Ну да, ну чтобы вообще там безопасность, деньги, билеты, коммерция... Вот по всем причинам. Да, конечно, по любой причине. Надо ли отменять концерт из-за футбола? Если вы считаете, что да, это резонное объяснение. Ну, вот нам сейчас Клишин же объяснил. 660-06-64. Если вы считаете, нет, зачем, наоборот, 660-06-65.
Голосование. Процесс пошел.
Началось у нас голосование. Сейчас мы его, пока идут новости, продолжим. Итак, надо ли отменять концерт из-за футбола 660-06-64? Да, надо, конечно, отменить, потому что зачем смешивать, отвлекать и так далее. Нет, наоборот, все прекрасно. Чем больше, тем лучше. 660-06-65. Продолжайте голосовать. Новости потом продолжим.
Разворот.
В
Москве 21:45. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. Новые меры безопасности вводятся в Москве в канун чемпионата мира по футболу. На въездах в столицу начали появляться временные блокпосты. В частности, на пересечении Волгоградского проспекта и МКАДа сегодня установлено ограждение, сужена проезжая часть и стоят несколько машин полиции. Они останавливают и проверяют автомобили, въезжающие в город. Об этом сообщает корреспондент «Эхо». На выезде из Москвы таких ограничений нет. Официальных сообщений МВД по этому поводу пока не поступало. Мария Гайдар решила сложить с себя полномочия депутата в Одесской области. Об этом сообщает агентство «Униан», не уточняя причин. До переезда в 2015 году на Украину Гайдар занималась политикой в России, входила в руководство СПС и работала в правительстве Кировской области. В Одессе она была в команде теперь уже бывшего губернатора Михаила Саакашвили. Канцлер Австрии посетил в Израиле стену плача, что в Европе делать не принято. Сайт News.ru.com отмечает, что власти ЕС рассматривают стену плача как часть оккупированных территорий и воздерживаются от визитов туда. Себастьян Курц таким образом стал вторым западным лидером после президента США Дональда Трампа, который нарушил негласное табу. Спектакль о новых приключениях Гарри Поттера признан лучшим в США. Сегодня ночью в Нью-Йорке прошла церемония вручения театральной премии «Тони». Спектакль «Проклятое дитя», рассказывающий о жизни уже взрослого волшебника, претендовал на 10 премий и в итоге смог победить в 6 номинациях. Лучшим мюзиклом этого года признана бродвейская постановка «Визит оркестра». В этом году премия «Тони» вручалась уже в 72-й раз. О погоде: в Москве сейчас плюс 12 градусов, давление 745 миллиметров, влажность 76%. Днем ожидается переменная облачность, без осадков, температура около плюс 20. Владимир Варфоломеев, «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
8:17. Ну, куда мы сегодня без спортивных всевозможных событий, ну, конечно, и новостей? Константин Похмелов, доброе утро. А ты можешь вот сюда сесть, к этому микрофону, чтобы тебя было видно в нашей трансляции? Да, в YouTube.
Что меня смотреть, друзья? Слушайте, это самое важное. Здравствуйте.
Привет.
Ну что, действительно, все ближе. Чемпионат мира по футболу. Осталось совсем уже немножко. Ну и ведущие футбольные команды планеты продолжают пребывать в нашу страну. Вчера сборная Уругвая прилетела в Нижний Новгород, Франция в Москву. Мохаммед Салах и команда Египта оказались в Грозном, причем лучший форвард этой команды встретился, познакомился с Рамзаном Кадыровым.
Я видел вчера приезд, прям показывали.
Красиво. Ну вот, и заявил, что не уверен в том, что сможет полностью восстановиться к первому же матчу чемпионата мира. Ну, а мы не теряем надежды на то, что Салах все-таки на чемпионате сыграет. А сборная Бразилии сегодня утром уже прилетела в Сочи. Прилетела очень рано утром по московскому времени. Тем не менее, огромное количество народу встречало пентакампеонов в аэропорту. В отеле бразильскую делегацию встретили по русской традиции хлебом и солью. Кроме того, в честь прилета бразильской сборной в Сочи на телебашне зажгли художественную подсветку в виде бразильского флага. И сегодня, завтра бразильцы проведут открытую тренировку, как, собственно говоря, все команды, которые прибывают на российский чемпионат мира. Так вот, они проведут на стадионе «Югспорт» открытую тренировку. Думаю, что ажиотаж там будет необыкновенный.
Ой, извини, пожалуйста, а на эту открытую тренировку прямо зрители могут приходить?
Ну, да? Естественно, для этого
как
и сделано.
Как в театр.
Еще и бесплатно.
Нет, да, только вот правильно Лев заметил, да, что да. В театр-то в основном ходят все-таки билет покупают, а здесь... Открыть тренировка, конечно. Да. Вот в Подмосковье у нас тут...
Тоже посмотрели.
Можно было посмотреть на Лионеля Месси.
Круто.
На французов и так далее и тому подобное.
Это правда круто, да,
реально.
Так, ну,
естественно, круто.
А что же, египтяне прилетели в Чечню, а там за 30 и горячий ветер. Ну, почти хамси.
Тоже не нужно.
Вышли и сказали, о, как у нас.
Как дома.
Да,
как дома.
Да, совершенно. Как не улетали никуда, сказали египтяне.
Вот. Ну, и вчера, кстати, бразильцы проводили товарищеский матч против команды Австрии. Сербии, с которой мы недавно тоже встречались, я имею в виду сборная команда России, ну и никаких шансов австрийцам бразильцы не оставили, победили со счетом 3-0. Сегодня еще пара товарищеских матчей пройдет с участием тех сборных, которые выступят на чемпионате мира. Встретятся команды Сенегала, Южной Кореи, Бельгии и Коста-Рики. Из штаба российской команды как-то вчера никаких новостей не поступало. Видимо, с высшей степени концентрации ведут подготовку. Играть-то нашим уже совсем скоро, через 2 дня. Баскетболисты ЦСКА обыграли подмосковные Химки в финале плей-офф Единой лиги ВТБ и стали победителями этого турнира в 8-й раз за 9 сезонов его полноценного существования. Я напомню, что в этом году в финале 4 Евролиги сменили схему проведения турнира. Ну, розыгрыш, собственно говоря, медалей, то есть не серии, как раньше, а все решалось вот в финале 4, как в баскетбольной Евролиге, полуфиналы и финальный матч, и матч за 3-е место. А поговаривают, что это было сделано для того, чтобы все-таки как-то вот эти вот чемпионские амбиции ЦСКА несколько погасить нашей лучшей команды, в надежде, видимо, сделано это было на то, что в одном единственном матче кто-то все-таки подопечных Итудиса сможет обыграть, однако ничего этого не получилось. В матче против подмосковных Химок баскетболисты ЦСКА лидеру подмосковной команды Алексею Шведу разыграться не дали и уверенно победили со счетом 95-84. Самым ценным игроком плей-офф Единой лиги ВТБ был признан испанский защитник армейцев Серхио Родригес. Ну и скажу также, что Химки и ЦСКА получили по итогам турнира, поскольку вышли в финал, получили право сыграть в баскетбольной Евролиге уже в новом сезоне. Ну, а 3-е место занял уже 3-й год подряд, кстати, клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга, который в матче за 3-е место обыграл казанский «Уникс» 93-79. Ну, и еще расскажу об одной приятной новости. Российская прыгунья в высоту Мария Ласицкене одержала уже 42-ю победу подряд. Она выиграла этап бриллиантовой лиги в Стокгольме, преодолев планку на высоте 2 метра. Ну, на такую же высоту улетела и представительница Болгарии Мирелла Демирева. Она, ну, такой же результат показал, но по попыткам, по количеству попыток, российская спортсменка вновь оказалась сильнее. Вообще, на самом деле, это, конечно, фантастика. Человек обыгрывает всех в 42-й раз подряд. И мне ничего даже интересно, себе. Есть ли прецеденты в других видах спорта, ну, вот я имею в виду в индивидуальных, хотя в командных их нет и подавно, вот, чтобы вот такие вот результаты показывались. А ничего еще себе. Вспоминаю, как по итогам прошлого года Ласицкене не признали лучшей легкоатлеткой планеты, что, на мой взгляд, просто возмутительно. Ну, да ладно, может быть, признают в нынешнем, потому что российская прыгунья в текущем сезоне победила на этапах бриллиантовой лиги в Шанхае и Риме ранее. Ну и напомню также, что вот она добивается всех этих побед, даже несмотря на то, что российские легкоатлеты по-прежнему вынуждены выступать на соревнованиях в нейтральном статусе из-за того, что наша Федерация легкой атлетики по-прежнему отстранена и не имеет полноценного статуса. Ну и, наверное, в следующем часе, друзья, я расскажу вам о том, что завершился Ролан Гаррос, открытый чемпионат Франции, который в мужском одиночном разряде.
Как всегда.
Да, совершенно верно. Который, как всегда, практически выиграл один и тот же замечательный теннисист. Но об этом уже в следующем часе.
А, подожди, не уходи. Можно на секунду вопрос тебе? Вот я вижу сообщение вчера вечером, что российские госструктуры закупили дорогие билеты на чемпионат мира по футболу на 200 миллионов рублей.
Ну,
я не спорю с этим абсолютно. Я про другое хочу. Самым востребованным пишет РБК, у госкомпании стал матч Франция-Дания, который пройдет в Лужниках во вторник 26 июня. На него купили 81 билет. Аж сразу.
Ну, ВТБ,
24, ВТБ, страхование, кто-то там еще. А почему, скажи,
чем мы сейчас занимаемся?
Почему Франция-Дания? Не знаешь?
Мы сейчас что-то рекламируем?
Нет, мы спрашиваем нашего спортивного обозревателя, нам непонятно.
Мне кажется, друзья мои, мне кажется, надо вот у этих людей, которые купили, и спросить. Ну, значит, там
нет ли лишнего билетика?
Да.
Купите,
может быть, они действительно очень симпатизируют команде Дишама. Кто их знает? А может быть, они поставили там в тотализатор на Дани, наоборот.
ВТБ.
Поставили на Дани, да? Друзья мои, не могу объяснить. Это как бы...
За пределами
моего понимания. Спорт, да, хотя, что говорить, французы крепкая команда, и, как мне кажется, один из претендентов на то, чтобы, по крайней мере, в полуфинале сыграть.
Если их не поймают,
да. Спасибо тебе большое. Приходи к нам в начале следующего часа, минут через 40, то есть вернется к нам, или побольше. Да. Константин Пахмелов с продолжением своих спортивных историй. А мы вернемся к голосованию «Спорт и музыка», которое мы запустили некоторое время назад.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну, в общем, короче говоря, 17% останавливаю я голосование.
Да.
17% сказали, что да, надо. Надо, конечно, отменять на время футбольного чемпионата вот эту всю ерунду. 83% сказали нет, зачем.
А вот,
подожди, да. Сейчас ты прочитаешь?
Прочитаешь.
Вот сейчас прочитаешь, да. Но только я подумала, что тогда я... Можно еще один вопрос задам?
Да нужно даже.
Раз уже пошел такой разговор конечно. С утра пораньше. Давай. Давайте мы так скажем. Сейчас мы проверим. Все, сейчас мы все узнаем про всех.
Вас.
Да. Значит... Футбол 660-06-64. Концерт 660-06-65. Куда вы пойдете, если в вашем городе...
Если вам дадут два билета, вот так, бесплатно.
Да. Если в вашем городе вот это происходит одновременно, в один и тот же вечер, в одно и то же время, ну вот нужно только выбрать, туда или туда. И вам, да, принесли билеты практически вот эти госструктуры российские,
да,
которые
да.
закупили билеты на чемпионат мира по футболу на 200 миллионов рублей. Вот какая-нибудь такая госструктура к вам пришла домой, тук-тук-тук, в дверь, дзынь-дзынь, и говорит, вот вам два билета. Футбол, неважно какой
Василий
матч.
Петрович.
Да, Василий Петрович, вот, да, Мария Ивановна. Вот вам, пожалуйста. Футбол в правой руке.
Да.
Концерт в левой руке. Итак, если футбол, если вы выбираетесь футбол 660-06-64, если вы говорите нет, я меломан, я за высокую культуру или за низкую, неважно, песенки. 660-06-65.
Я распалась, потому что Василий Петрович, Мария Ивановна, сейчас начнется там у них.
Сейчас начнется, сейчас они друг другу все припомнят.
После голосования пошло.
Да, у них начнется после. Итак, значит, мы запустили голосование. Если вы выбираете футбол 660-06-64, если в этой непростой ситуации, прямо сказать, вы выбираете, хотел сказать, хоккей почему-то, на самом деле концерт 660-06-65. Давайте, голосуйте. Оу! Я смотрю, тут уже какие-то... Видишь? Что у меня тут? Шайтан машина мне показывает. Голосовательная. Не говори только вслух.
Не буду я.
Да, да. Видишь?
Угу.
Ну вот. Да.
Замечательно. А Россия превращается в Бразилию по сумасшествию от футбола, пишет Сергей Стемень.
И
завидую.
Это хорошо или плохо, Сергей?
Не знаю.
Я не понимаю.
Нет, вот. Нету знаков таких,
да.
Понимаешь? Нет.
Эмоционально-моральная окрашенность как-то отсутствует в вашей смс-ке.
А в Екатеринбурге 28 мая запретили праздновать Дня пограничника из-за футбольного чемпионата. Мне так кажется, это хорошо.
А вчера
без проблем массово праздновался Сабантуй. Вот такие пироги.
Пишет Илья из Екатеринбурга.
Ну, Илья, Сабантуй и пограничник разные праздники.
Немножко разные праздники.
Чуть-чуть.
Илья,
да.
Я как человек, который родился и возрос в городе Екатеринбурге, могу сказать, что я всегда считала в детстве, что Сабантуй – это вот такой вот местный народный праздник. В общем, так оно и есть на самом деле.
Ну,
безусловно, потому что
празднуют
очень
все.
Много. Празднуют да, все. Потому что очень много действительно татар на Урале, и как бы они они живут там всю жизнь, испокон веков, и празднуют Сабантуй. Это действительно праздник, в общем, не в пример. Не в ограниченника, мягко говоря. Да. И даже, может быть, веселее как-то. Но мы поговорим, кстати, на эту тему под названием «Футбол и жизнь». Уже начнем в этом часе, а в следующем очень плотно продолжим. А сейчас новости.
Разворот.
В Москве половина девятого. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. В эфире новости. Россия не успевает вовремя отправить в космос новый модуль для МКС. Запуск может быть отложен до 2020 года. Об этом сообщает агентство РИА со ссылкой на источник на космодроме Байконур. Лабораторный модуль «Наука» должен был быть готов еще 4 года назад, но качество его сборки оказалось неудовлетворительным. После этого запуск был намечен на 2019 год. Группу россиян не пустили на борт самолета, летевшего из Владивостока в Екатеринбург. В аэропорту от них потребовали наличие китайских виз для совершения внутреннего рейса. Дело в том, что уральские авиалинии планировали дозаправку на территории КНР. Пассажиров об этом заранее не предупредили. Люди возмущены, сообщает сайт «Ура.ру». Новая встреча так называемой «нормандской четверки» по урегулированию в Донбассе пройдет сегодня. В Берлине соберутся министры иностранных дел Германии, Франции, России и Украины. О предстоящих переговорах наш корреспондент Анна Роза.
Последний раз переговоры в рамках нормандского формата проходили 16 месяцев назад. Перерыв был вызван, с одной стороны, ожиданием результатов парламентских выборов ФРГ и президентских выборов во Франции, а также Российской Федерации. С другой стороны, разногласиями, сложившимися между сторонами в рабочих группах четверки и застоем выполнения Минских соглашений. После визита в Россию Ангела Меркель и Эммануэля Макрона было решено возродить нормандский формат. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас назвал успехом сам факт встречи. По словам главы германского дипведомства, перезапуск нормандского формата будет трудным из-за сильного расхождения интересов оппозиции Украины и России. Германия и Франция видят себя в роли посредников во время переговоров четверки. Кроме того, на повестке переговоров достижение постоянного перемирия, вывод тяжелого оружия и улучшение гуманитарного положения людей в Донбассе.
В конце минувшей недели впервые за несколько месяцев состоялся телефонный разговор президентов России и Украины. Они обсуждали, в частности, возможный обмен пленными и заключенными. Дочь американского посла в Москве извинилась за свои слова о Дональде Трампе. Эбби Хансман работает ведущей телеканала Fox News. Недавно в эфире она назвала предстоящий саммит США и КНДР встречей двух диктаторов. Это была оговорка, но на нее обратили внимание некоторые зрители и потребовали объяснений. В Белом доме вынуждены склеивать скотчем важные документы. Дело в том, что президент Трамп привык рвать официальные бумаги после работы с ними. Об этом пишет местное издание «Политика», ссылаясь на бывших сотрудников администрации. Между тем, закон требует, чтобы вся документация сдавалась в Национальный архив, поэтому клерки вынуждены склеивать остатки. О валюте. Доллар сегодня стоит 62.34, евро 73.37. Это официальные курсы Центробанка России. И о погоде. В Москве сегодня ожидается переменная облачность без осадков. Температура около 20 градусов. Сейчас в городе плюс 12. Владимир Варфоломеев, «Эхо Москвы».
Понедельник, 11 июня, 9:35. В программе «Утренний разворот. Живые гвозди». Актриса и режиссер спектакля «О Юб» Юлия Ауб и продюсер спектакля Анна Добровольская. Понедельник, после 19 часов, в программе «Особое мнение» главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет программу Марина Максимова. «Особое мнение». Понедельник, после 19 часов. Тема программы Евгения Ясина «Выбор ясен». 12 июня, во вторник, после 22 часов, накануне праздника. Беседа с профессором Тимоти Фраем. Эфир ведет Ольга Журавлева. «Выбор ясен». Во вторник, после 22 часов.
Ваше Величество, давайте селфи сделаем на фоне плевны.
Зачем? Вон Верещагин нас рисует.
Ну тогда давайте на фоне Верещагина селфи сделаем.
На фоне Верещагина нельзя.
Теперь можно. Государственная Третьяковская галерея в рамках проекта «Хранители» с радиостанцией «Эхо Москвы» и журналом «Дилетант» снимает запрет на фото выставки «Василий Верещагин». В течение одной недели, с 10 по 17 июня, приходи на выставку и снимай себя в специально указанных зонах на фоне любимой картины. Полученный снимок опубликуй в своем инстаграме с хэштегом «Хранители в Третьяковке» или пришли на почту хранители2018@gmail.com. Лучшие работы получат призы от «Эхо», «Дилетанта» и Третьяковской галереи, в том числе книги, каталог и билеты на выставки.
А то кто знает, что он там рисует? Верещагин.
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Разворачивайтесь в марше!
Ну вот, мы запустили голосование теперь, да, продолжение вот этой всей темы. И спрашивали мы у людей, футбол или концерт.
Тут есть кое-что, потом я одну сыночку прочту.
Давай, так прямо сейчас и прочту.
Футбол, конечно, пишет Галина.
Так.
Из города Волгоград. Земфира никуда не денется. Чемпионат мира у нас впервые. Ну, Земфира как, в общем-то, понятно. Артисты, в общем, никуда не денутся.
Артисты никуда не денутся, да. Куда они тут денутся уже? Конечно. Земфира выступает вообще там раз во много лет.
Сергей Семенович, футбол концертами. Самый популярный спорт в мире.
И что?
Ну, просто вот все.
Это Сергей, который до этого написал.
Из Тюмени, который говорит, как да. Бразилия.
Нет, да. Мы все равно не поняли, Сергей. Не поняли. Мы не поняли, это хорошо или плохо. Вы нам объясните.
Нет, вот что Россия на время чемпионата превращается в Бразилию, это неплохо. Вот, ибо чемпионат мира есть праздник футбола. И просто глупо в это время отдавать приоритет чему-то еще.
Ага.
Праздник. На празднике обычно
ну,
поют.
Мы поняли. Мы поняли вашу...
Приглашенные артисты.
Да, мы поняли вашу аргументацию. Но у нас-то на самом деле выбирают... Вот из тех, кто сегодня вот к этому, к половине девятого утра уже проснулся, вот эти люди выбирают все-таки концерт. То есть футбол, вот сказали, концерт, 20... Да? Да. Вот первая позиция была футбол.
Наверное, да, мы
проснулись. 22,2. Ну, знаешь, концерт получилось 77,8. Мне кажется, уже вот это вот разделение,
вот
оно
это вот,
устаревшее.
77,8 и вот это вот?
Нет, дамы. Вот,
а, говоришь,
дамы?
Дамы. Ну, и как устаревшие? Все джентльмены. Равно, конечно, джентльмены, конечно, больше их интересуют футболом.
Ну, дамы сейчас ходят вовсю, девушки прекрасно.
Нет, да,
как,
потому что это гламурно, конечно, прийти на футбол.
Потому что это прикольно, ладно. Прикольно. Потому что это интересно. Что ты говоришь, Саша?
Днем футбол, Саша, говоришь, вечером концерт.
Днем футбол?
Вечером концерт.
А вечер... Нет,
вечером
конечно, концерт. Если бы все так было в жизни. Легко.
А вдруг так же... и будет?
Во-первых, не будет.
Почему?
Во-вторых, мы знаем всегда,
концерт
что...
вечером обычно, Оль.
А футбол, пока придешь, пока уйдешь, пока протрезвеешь.
И голоса нету.
Конечно.
На концерте, вот, Саша, говорит, на концерте поспишь.
Не-не-не, смотри, во-первых, мы задали это условие изначально,
да.
Понимаешь? Мы же сказали, что вот или-или.
Бесплатный билет.
Во-первых, бесплатный билет. Во-вторых, госструктуры тоже не резиновые, чтобы вам тут билеты давать сразу по два билета в одни руки. Нет, это во-первых. Во-вторых, главное, что мы прекрасно все с вами знаем. Мы вот прекрасно знаем эту закономерность, кармическую, абсолютно просто вечную. Потому что если у тебя, например, что-нибудь происходит прекрасное, то обязательно нужно делать какой-нибудь выбор всегда. Это же всегда
Черт,
так.
Это, ну, всегда...
это всегда же такая
да,
история.
Да, это так вот у нас, да. Состоящина какая-то.
Конечно, конечно. Надо было планировать, пишет Лариса в чате Ютуба, надо было планировать концерты в городах, где не проходят чемпионат мира.
Ну, так тем более там не будет никаких концертов. Потому что туда все поедут на концерт. Вот эти сколько? 70?
77%.
Вместо того, чтобы пойти на какую-нибудь там, не знаю, арену в виде чего-нибудь. Вот Денис вспоминает из Краснодарского края, как когда-то пел один Пресняков в папиной песне. У нас концерт, у вас футбол, у всех, как говорится, свой прикол.
Ну, правильно.
Вот так вот. Хотя, конечно, хотелось бы совместить. Вот если бы приехал, например, вот билет на футбол и концерт на... Приехал, например, какой-нибудь Ринго Стар, например.
Ну.
Для меня. Я не знаю, что выбрать.
Так.
Я не знаю. Вот это сложный выбор.
А ты пойдешь на футбол, кстати?
Нет.
Ты и на концерт не пойдешь, небось? Ты на работу пойдешь?
Я, конечно, куда я могу пойти? Вот у нас выбора нет, Оль, понимаешь? Нам выбора не дают. Тут... Либо то, либо другое.
Да.
Ну, третье.
Да. Ну, хорошо. А все равно нам люди написали, пойдут они... Куда они пойдут?
Ну, вот пока нам пишут, Галина нам пишет, что она
пойдет. Сейчас я открою у себя тоже вот эту штуку.
Конечно. Так. На Олимпиаду 80-го года билеты раздавали по организациям, вспоминает Елена. Олимпиада и чемпионат мира по футболу — разные вещи, Елена, понимаете?
Как,
разные страны разные были, вещи? Разные вещи. Ну, потому что чемпионат мира по футболу...
Я тут с тобой не соглашусь
это футбол,
вообще.
А Олимпиада — там множество всяких соревнований. Футбол популярный,
А на футболе множество команд играет?
На футболе множество
стран.
Команд, конечно.
И не все они одинаково прекрасны?
Да, не все, правда, одинаково полезны.
А насчет того, что страны были разные, ты меня прости, пожалуйста. Ну, как-то, в общем, знаешь ли, страна 1980 года и страна 2018 года, они разные, но как-то они сближаются немножко во времени.
Нет, все равно разные были страны.
Ну, разные, да.
Конечно, совсем.
Бесплатно раздавали по организациям билеты. Все, так билеты бесплатно раздавали, наверное, на абы что? Нет?
Не знаю.
Елена,
ну
не на самой же
прекрасной. Мне не давали бесплатно. А в Екатеринбурге в конце июня «Ночь музыки», пишет Денис из Новоуральска.
Вот.
Ночь музыки. Но в конце июня. А в конце июня, правильно.
Ну,
правильно.
А в это
как
время
раз,
еще
как раз
будет.
В это время как раз все еще будет, конечно.
Конечно. Ну и прекрасно. Денис, вот видите, Екатеринбург не подвел нас с вами все-таки, как обычно, несмотря ни на что.
В общем, я согласен с Сашей. Днем футбол, вечером концерт.
Да.
Все. Дорогие есть, друзья, кто решает.
Предложите нам, пожалуйста, предложите нам правильный выбор. Да. Артем из Истры пишет, у нас отменили День России, День города.
Отменили?
Отменили. Это Истра?
Это мира.
Истра. Это Московская область?
Да.
Отменили День России, День города?
Ну, напишите нам из Истры кто-нибудь еще. Отменили День России, День города?
Ну, наверняка, знаешь ли.
12 число кто отменит? Тогда надо. Тогда выходной отменяем. Все выходят на работу. Если День России отменили. Как это отменить праздник? Объясни мне. Государственный.
Знаешь, ради чемпионата мира по футболу, а мы видим, что
ну,
тут уже чего
Истре,
только не делают.
В одной Истре,
чего только не делают уже тут ради этого чемпионата. Я ничего не имею против этого футбола. Да, я только за.
Чемпионат мира.
Но, понимаете, но тут уже просто такими костьми вообще ложатся госструктуры пресловутые.
Я честно говорю,
что я не удивлюсь, что они отменят все на
свете. Я пока ничего не заметил в городе Москве. Пока что. Кроме того, что рядом с торгово-развлекательным центром Европейский построили такие арки из цветов.
Ой, я видела вчера.
Вчера.
Да.
Я просто проходил внутри этой арки. Там, с одной стороны, она заканчивается уже. Там,
и там стоят вот еще вот эти вот монстры, которые
зеленькие
там символизируют такие. Футбольные.
Нет, это не зеленые, это не футбольные. Это просто там можно... Там всякие животные, зверюшки такие сделанные из, как бы, из травы. Ну, понятно. Понятно, там из чего они сделаны.
Зверюшки сделаны из травы.
Да, не, ну такие, не, симпатичные зверюшки. И дети прямо облепили их и фотографируются там
и
вместе с родителями.
А при чем тут футбол?
Не, ни при чем. Просто
ты сказал, что ты ничего не заметил, кроме вот зверюшек
из
травы.
Я вот в Москве, вот там, где я бываю, ничего не заметил. Кроме вот обновления вот этой штуки, которую сейчас строят. Они такие похожи на мяч, такой полусфера такая, но там цветы и цвета российского флага.
Но, ну, действительно, ну, сообщают нам, что новые меры безопасности вводятся в Москве в канун чемпионата мира по футболу. И на въездах в Москву начали появляться временные блокпосты.
Ну, то, что вот Володя читал в новостях.
Да, то, что вот я смотрю тоже по новостям.
Ну, это было неизбежно, это
на
понятно.
Пересечение. Временные блокпосты. А зачем временные блокпосты? Что значит
того,
неизбежно?
Автомобили проверять.
И что?
Ну, вот и то. Это называется... Как это называется? Наверное, я так думаю. Это такая вот безопасность, чтобы ничего не дай бог, не привезли, не положено.
Это вот такие же блокпосты, которые как стоят вот эти вот рамки в метро?
Нет, я не думаю. Просто,
безопасные?
Нет, просто временные такие, я так понимаю, какие-то вещи.
Лёва, ты всегда защищаешь.
Я не защищаю, я пытаюсь объяснить.
Смотри, и говорится, что на пересечении Волгоградского проспекта МКАДа установлены ограждения, сужена проезжая часть, стоят несколько машин полиции. Да. Они останавливают и проверяют автомобили, въезжающие в город. Конечно. Об этом сообщил наш корреспондент. На выезде из Москвы таких ограничений нет.
Ну, естественно.
Ну, понятно, конечно. Ну,
конечно.
Да. Официальных сообщений МВД по этому поводу пока не поступало. Официальных сообщений. А неофициальные сообщения вы нам расскажите, между прочим, что происходит в вашем городе, если там происходят футбольные матчи, должны состояться в течение ближайших недель. Есть ли у вас какие-то вот такие вот дополнительные меры безопасности или чего-то еще, связанные именно с футбольными событиями? Мы продолжим эту тему после новостей.
Развернитесь, пожалуйста.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
В Москве без четверти 9. У микрофона Владимир Варфоломеев на «Эхе новости». В Москве сегодня простятся с ведущим актером театра имени Маяковского. Игорь Охлупин скончался в конце минувшей недели на 80-м году жизни. Траурная церемония начнется в театре в полдень. Большая часть труппы сейчас находится на гастролях, отмечает агентство ТАСС. Поэтому коллеги записали видеообращение, которое покажут на гражданской панихиде. Игоря Охлупина похоронят сегодня на Троекуровском кладбище. Восстановлено автомобильное сообщение между Грузией и Россией. Оно было заблокировано группой протестующих из-за конфликта на курорте Гудаури. Там в конце минувшей недели было совершено нападение на российских парапланеристов. Сообщается, что это был бизнес-конфликт. Подробности в информационной программе «Эхо» в 9 часов. Один из лидеров молодежных протестов приговорен в Гонконге к 6 годам тюрьмы. Эдвард Лян признан виновным в организации уличных беспорядков и нападении на полицейского 2 года назад. Агентство ТАСС называет его радикальным активистом, рейтер – продемократическим. Лян является одним из лидеров молодежного движения, который выступает за независимость Гонконга от Китая. Жительница Израиля подает в суд на мужа из-за чемпионата мира по футболу. Она недовольна тем, что супруг купил 4 новых телевизора для просмотра матчей в квартире. Женщина не хочет, чтобы ее дом превратился в шумный мужской клуб, и предложила мужу на время чемпионата переехать к родителям. Если он откажется, она подаст судебный иск, пишет газета «Маариф». О погоде: в Москве сейчас плюс 12 градусов, днем сегодня около 20, переменная облачность, без осадков. Владимир Варфоломеев, «Эхо Москвы».
Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. Что необходимо для развития инноваций и привлечения инвестиций в фармацевтическую отрасль России? Эту тему обсудили члены Ассоциации международных фармпроизводителей в рамках Российского фармацевтического форума в Санкт-Петербурге. Международные фармкомпании в рамках реализации стратегии «Фарма-2020» уже осуществили беспрецедентные инвестиции в проекты по локализации производства и трансферу технологий на территории России. Эти проекты продолжают развиваться по форме и содержанию. Постоянно расширяется ассортимент локализованных лекарственных препаратов. В полномасштабные клинические исследования вовлекается и российская научная школа. А в настоящее время федеральные органы исполнительной власти активно обсуждают направления и целевые индикаторы новой государственной программы «Фармия-2030». Ее основными магистралями должны стать научные проекты на территории нашей страны, а также построение экспортно-ориентированной модели отрасли. Это потребует качественно нового уровня партнерства государства и индустрии и еще большего взаимного доверия. Приоритетные цели и задачи по развитию системы здравоохранения поставил президент России. Это ускорение технологического развития страны, вхождение ее в число 5 крупнейших экономик мира и ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в стратегических областях. Российский рынок сейчас позволяет развивать инновационные фарм-отрасли. Ассоциация фармпроизводителей надеется, что развитие рынка будет сопровождаться не только привлечением инноваций и инвестиций, но и поиском решений текущих проблем. Например, надлежащего режима охраны прав на результаты интеллектуальной деятельности и других принципиально важных для индустрии направлений. Ведь новые госпрограммы по развитию фармацевтической промышленности и здравоохранения – это взаимосвязанные и взаимозависимые процессы с общей глобальной целью – повысить доступность современного инновационного лечения для нашего населения. Обозначая контуры новой стратегии «Фармы-2030», Ассоциация международных фармпроизводителей подтверждает свою приверженность взаимодействию со всеми государственными органами и вместе развивать, наращивать инновационный потенциал российской фарминдустрии и обеспечивать непрерывное лекарственное обеспечение нашего населения современными препаратами. Поскольку одним из приоритетов новой стратегии обозначено развитие research и development направления, то это потребует качественно нового уровня партнерства государства и индустрии. Говорилось и о необходимости принятия мер по защите прав интеллектуальной собственности. Поэтому эксперты отметили необходимость заложить в стратегию развития фармотрасли принципы, позволяющие сохранить доступ российских граждан к наиболее современным инновационным лекарственным средствам, а также создать предпосылки для выхода оригинальных препаратов российских компаний-разработчиков на международные рынки. В своих выступлениях эксперты отмечали, что для развития инновационной деятельности на территории России и привлечения инвестиций необходимо обеспечить надлежащую правовую охрану прав интеллектуальной собственности. Кроме того, во главу угла необходимо всегда ставить интересы и потребности пациента. Будьте здоровы!
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
8:51 в Москве. Мы продолжаем наш разворот. Ольга Бычкова, Лев Гулько. Да. И мы продолжаем тему. В общем, начинаем на самом деле, потому что мы хотим более подробно так уже заняться этим в начале следующего часа. И просим вас рассказать вам. Нам, наоборот. Вас. Нам.
Вас, нас, вам.
Да, рассказать. Если в вашем городе, например, если там проходят какие-то футбольные мероприятия, есть ли там какие-то дополнительные меры безопасности или что-то еще, что как бы бросается в глаза, заметно вам и так далее. Потому что вот рассказывает нам Владимир Варфоломеев, что в выпуске новостей, что на въездах в Москву начали появляться временные. Я надеюсь, что они были, что они будут
временные. Ну, конечно, временные.
Они постоянно. Что значит на «конечно»?
На чемпионата мира. Оль, ну
так
потому.
Оптимист.
Ну, я оптимист. В этом случае, конечно, оптимист.
Хорошо. Временные блокпосты.
Я бы тоже так сделал, честно тебе скажу. Чтобы обезопасить на всякий случай. Потому что мероприятие огромное, конечно, и очень серьезное.
И но вот ты представляешь, сколько проезжают автомобилей, въезжают в Москву в выходные, тем более.
Я думаю, что тормозят
не весь транспорт. С Волгоградского проспекта.
Не весь транспорт тормозят.
Да наверняка.
Нет, не весь. Тормозят, конечно, грузовые, в основном автомобили. Ага. Да. И потом, наверное, какие-то, может быть, не знаю, какие-то наводки есть, а может быть и нет, может быть, там как-то выборочно все это. Не знаю. Тогда будет сообщение от.
А полиция от обычно не должна этим заниматься, нет?
Ну, этим и занимается полиция, ну, да, вместе со всеми.
Там все вот эти планы, перехваты,
ну, обычно. Ну, со всеми спецслужбами они занимаются. Я ну, так понимаю,
нет, но пускай занимается, пускай делает свою работу, несомненно.
Конечно,
да. Расскажите нам, значит, какие-нибудь действительно меры безопасности в вашем городе происходят ли сейчас вот на время чемпионата мира по футболу? Вот нам пишет, кстати, Сергей тут же пишет, что, видимо, не День России отменили в Истре, а празднование Дня города. Ну, наверное, да, вы правы. Конечно, День России отменили как таковой.
В Волгограде пишут из Волгоградской области, Стас, на электричку только с паспортом.
Это примерно то же самое, что вот на самолет, на внутренний рейс.
Только с визой.
Только с китайской визой,
конечно.
Мне кажется.
Да. Что тут у нас
есть? А вот еще пишет Артем. У нас будет жить и сборная Франции по пути их следования от отеля до стадиона. Поменяли асфальт, заборы, запретили стоянку и по соображениям безопасности отменили праздники. Ну, не праздники, Артем, наверное, тоже, да? А празднования, собственно, праздники-то остались у всех выходные. А вот эти празднования, там всякие народные гуляния, там, я не знаю, что обычно бывает в таких случаях, видимо, вот это вот, да, отменили. А это только где, скажите, я не поняла, что это за город. Непонятно просто по СМС.
Сейчас посмотрим.
Ну, не важно, да, расскажите нам просто, где это. Хорошо, друзья, пожалуйста, продолжайте нам писать о том, есть ли что-нибудь в вашем городе, связанное с безопасностью, ну, или вот какими-то такими мерами организационными, там, я не знаю, любыми, в связи с футболом. У нас есть СМС-портал +7 985 970 45 45. Для этих целей в Твиттере есть аккаунт под названием «Вызван». В интернете тоже можно написать. На сайте есть специальная такая кнопочка и окошечко, где вы можете тоже послать нам сообщение. Вот, пожалуйста, начните нам об этом рассказывать, а после 9 утра будем читать и обсуждать.
Разворот. Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. В студии Егор Васильев. Российский авторынок не столь безнадежен, как могло бы быть. Несмотря на нестабильную экономическую ситуацию и постоянный рост стоимости владения автомобилем, по данным агентства «Автостат», спрос на машины растет уже 15 месяцев подряд. И сейчас абсолютное большинство автопроизводителей демонстрируют положительную динамику продаж. Вообще, на данный момент на российском рынке представлено более 40 автомобильных брендов. И удивительно, что такое разнообразие неплохо себя чувствует. Это может свидетельствовать о том, что пока автомобильный вкус россиян не сформировался окончательно, и до тех пор, пока это так, любой автопроизводитель может претендовать на место под нашим ярко светящим солнцем.
Ритмы движения «Автомании».
Текущий рост продаж новых автомобилей связан не только с тем, что существующий автопарк требует замены. Просто оказавшись в непростой ситуации, автопроизводители стали создавать новые финансовые инструменты для привлечения покупателей. И помимо обычных кредитных программ начинают появляться финансово щадящие варианты, благодаря которым покупатель получает автомобиль практически за символическую плату и с приемлемыми ежемесячными платежами с возможностью обратного выкупа машины производителем по гарантированной цене. И по сути величина этой фиксированной ставки позволяет сразу внести ее в качестве первого взноса для оплаты новой машины. Удобно, просто и понятно. Более того, подобная схема позволяет автопроизводителю получать высокую степень лояльности со стороны владельцев машин. А в массовом сегменте это очень важно, поскольку позволяет эффективно стимулировать спрос. Кстати, лидером по объемам продаж в мае оказалась «Лада» с 28 654 автомобилями, правда, с учетом коммерческих моделей. В массовом сегменте неожиданный рывок совершила «Хонда», объем продаж которой вырос почти на 730%. Впрочем, он связан с катастрофически малыми продажами в мае прошлого года. И в целом положительные показатели демонстрируют все за исключением «Шевроле», «Форд», «Датсун» и «Равон». Возможно, они не успевают меняться так быстро, как это нужно для современного покупателя. Все-таки при приобретении нового автомобиля мы стали обращать больше внимания на внешний вид, чем на инженерную начинку. Впрочем, это понятно. Поскольку сейчас мы стали относиться к современным автомобилям очень утилитарно и, приобретая машину, редко планируем использовать ее более 3 лет.
Автопульс.
В премиальном сегменте обошлось без сюрпризов. В плюсе оказались Genesis, Mini, Smart, Jeep, Porsche, BMW, Lexus, Infiniti, Cadillac, Mercedes и Volvo. Именно в такой последовательности наблюдается рост спроса. Правда, объемы продаж машин в этом сегменте намного скромней. Ситуация, когда речь идет о десятках и сотнях проданных автомобилей, любая незапланированная продажа может существенно повлиять на статистику. Впрочем, есть и аутсайдеры. Jaguar, Land Rover и Audi не смогли увеличить объем продаж, даже несмотря на существенное обновление своего модельного ряда. И это странно, ведь обычно любая новая модель пользуется хорошим спросом со стороны покупателей.
В авторитме.
А теперь информация от наших партнеров. Конечно же, хочу вам напомнить, о машине нужно заботиться, регулярно менять масло, фильтры, свечи, диски и колодки. Сделанное вовремя техобслуживание убережет вас от дорогостоящего ремонта. Обслужить машину любой марки можно быстро, качественно и недорого на ИСТО «Фильтр» в Сокольниках или на Можайке. Звоните 259-3000, код 495. А специально для слушательниц «Эхо Москвы» акция «Воскресенье – женский день». Автоледи, приехавшим на обслуживание в воскресенье, скидка 15%. Звоните прямо сейчас и узнайте, сколько стоит обслужить ваш автомобиль. 259-3000, код 495, сайт estofilter.rf.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Очень коротко до новостей о погоде. Температура воздуха сейчас плюс 14, давление 745 миллиметров, влажность 70%, юго-западный слабый. Ветер днем тоже будет, в общем, такой средний, прям сказать. Пасмурно, переменная облачность сегодня в течение дня. Днем плюс 18-20.
Ну, пошло. Завтра 21-23. Тепленькое. Среду, правда, 17-19, четверг 15-20, пятница 17-22. Вот с субботы начнется, в общем, настоящее лето, 18-23 градуса.
Ура! Часов и 7 минут. Московское время. Доброе утро. Это наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Лев Кульков.
Доброе утро. Представьте, что вы в Афинах.
Да, представьте.
Ну, или где-нибудь.
Представьте, что острове. У вас тут тепло, море, да. Вот это все, да, песок. Но это уже про футбол. Если нет, песок это не про футбол. Песок это про что-то другое. Да, ну хорошо, ладно. Я не буду укупляться. Костя Похмелов. Привет. Доброе утро.
На самом деле, было бы очень хорошо рассказать про вчерашнее противостояние Барсу. Цокаса и Тудиса, двух греческих тренеров, которые возглавляют наши лучшие баскетбольные команды, но в минувшем часе мы это уже сделали. И поэтому сейчас мы несколько слов о теннисе.
Нет, ну не сейчас только. У нас еще 3 минуты небольшой рекламы, а потом мы вот о теннисе несколько слов, а о греках уже больше не будем. Еще скажу, что в этом часе мы будем обсуждать тему футбола и повседневной жизни. Продолжайте нам, пожалуйста, писать сообщения на тему того, есть ли у вас в городе футбольные соревнования, и в связи с этим какие-нибудь необычные вещи, там, связанные с безопасностью, с какими-то всякими перекрытиями движений, там, покраской травы, и вот все прочее, +7 4 +7 985 970 45 45, это смс, в твиттере аккаунт под названием «Вызван» для этих целей. Ну и скажу еще, что после середины часа мы ждем наших живых гвоздей. Это актриса, режиссер спектакля «Аюб» Юлия Аук и продюсер этого спектакля Анна Добровольская.
Программа «Честный дом».
Здравствуйте, с вами Дина Назарова. Система «Умный дом» облегчает быт и делает жилье более комфортным, но в России приживается пока с трудом. Смарт и клавотехнологии давно получили распространение на Западе. С каждым годом они набирают популярность в Европе и Америке. Так, по подсчетам аналитиков компании Right Production, количество умных домов за рубежом в 2016 году достигло 30,3 миллиона. Только в Северной Америке было реализовано 20 21,8 миллиона проектов умных домов. Темпы роста рынка за год составили 47%. По оценке экспертов, на Западе бурный рост продолжится и в последующие годы. И к 2021-му ожидается увеличение числа умных домов до 73 миллионов. Это около 55% от общего числа домохозяйств в Северной Америке. На российском рынке недвижимости смарт-технологии для домов тоже представлены, но пока встречаются редко и в основном в элитном сегменте. Причина, которая мешает им приживаться, у нас цена вопроса. Леонид Хом, эксперт в области IT и интернет-маркетинга в недвижимости, основатель компании Right Production, отмечает, что стоимость решений напрямую зависит от площади жилого помещения и компонентов. Но если рассмотреть ситуацию на примере стандартной двухкомнатной квартиры в Москве стоимостью 12 миллионов рублей, в которую могут быть внедрены такие популярные умные технологии, как охранные сигнализации, защита от протечек, включение-отключение освещения в квартире, домофоны видеонаблюдения, контроль влажности воздуха и единая система управления аудио- и видеоустройствами в доме, то ответ на вопрос, почему в России такой продукт все еще не популярен, становится очевидным. Инвестиции в умную начинку стандартной двушки обойдутся примерно в 2 миллиона рублей, а вот окупятся они только через 80 лет. И это при том, что экономия на потреблении ресурсов с учетом использования умных технологий составит от 20 до 30% в месяц. На самом же деле понятие «умный дом» предполагает в первую очередь комфорт, объясняет Хом. И уже потом автоматическое управление системами жизнеобеспечения. Стоит ли говорить при этом об экономии? Наверное, можно. Но в первую очередь я бы рассматривал технологию как средство, повышающее комфорт и безопасность. Возможно, с годами тренд экономии ресурсов благодаря умным технологиям увеличится. Но пока это время еще не настало, подчеркивает эксперт. К тому же, рассуждать об экономии в нашей стране бессмысленно до тех пор, пока ни у продавцов недвижимости, ни у потребителей, ни даже у специалистов по установке таких систем нет четкого определения или понимания, что же такое умный дом. Те же риэлторы часто называют умными квартиры с качественной сплит-системой или дорогим мультимедийным оборудованием. Хотя современные технологии, конечно, шагнули далеко вперед.
Это была программа «Честный дом».
Разворачивайтесь в марше!
Ну и вот теперь, наконец, мы поговорим с Константином Пахмиловым, нашим спортивным обозревателем, который готов рассказать нам о теннисе.
Да, здравствуйте еще раз. Первая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, одержал победу на открытом чемпионате Франции по теннису, причем сделал это уже в 11-й раз. И это не единственный рекорд, который Рафа установил на минувшей неделе в Париже. В решающем матче проблем в матче с австрийцем Домиником Тимом серьезных у Надали не было. 6-4, 6-3, 6-2. С таким результатом закончился финальный матч. Так вот, титул этот, как я уже сказал, стал 11-м для Надали, и в мужском теннисе никто, кроме испанца, вообще не выигрывал никогда один и тот же турнир больше 9 раз. Причем не только турниры из серии «Большого шлема», но и вообще, собственно говоря. Какие бы то ни было турниры, вот, например, Федерер 9 раз побеждал на турнире в немецком Галле, а у Надали сразу 3 таких турнира, где он побеждал 11 раз, помимо Ролан-Гароса, это Монте-Карло и Барселона. Ну, надо отметить, что все эти турниры проводят на грунтовом покрытии, ну а Надаль, как известно, давно уже был титулован грунтовым королем и, собственно говоря, не изменил себе и на этот раз. А вообще у Надали стало 17 побед на больших шлемах и вот на турнире большого шлема, и в этой гонке он уступает лишь одному спортсмену в истории мирового тенниса, это Роджеру Федереру, у которого таких трофеев 20. Кроме того, Рафа, став чемпионом Ролан-Гарос, заработал более 2,5 миллионов долларов призовых, и таким образом его карьерные призовые, как бы, которые он сумел заработать за всю историю выступления как бы в профессиональном теннисе. Так вот, эта сумма призовых перевалили за 100 миллионов долларов, и он стал третьим теннисистом в истории, которому вот этот рубеж покорился. До него это сделали Новак Джокович, у которого 110 миллионов, ну и тот же Федерер, у которого 116. И еще одно знаковое событие. Дело в том, что на нынешнем Ролан-Гаррос впервые с 1992 года, это уже практически, больше 20 лет, так вот впервые на этом турнире победы одержали и в мужском, и в женском одиночном разряде две первые ракетки мира, Рафаэль Надаль и Симона Халеп. Но если для Надали, как мы уже сказали, это 11-й титул, то румынская теннисистка всего в первый раз победила на открытом чемпионате Франции. Ну и вообще для нее это первая победа на турнирах серии Большого шлема. Вот до этого, тогда, 26 лет назад, в Париже успех праздновали Джим Курье и Моника Селиш, которые на тот момент как раз и возглавляли мировые теннисные рейтинги. Ну и чтобы вы плавно перешли к футбольной теме, я расскажу вам о том, что представители футбольного клуба «Милан» посетят матч открытия чемпионата мира по футболу между сборными России и Саудовской Аравии. Цель итальянского клуба, вернее, его представителей следующее: посмотреть полузащитника российской команды и столичного ЦСКА Александра Головина.
Ага.
Вот, да. Но я напомню, что Головин один из лидеров российской сборной, несмотря на свой возраст, и ранее об интересе к этому полузащитнику заявляли многие ведущие клубы Европы, в том числе английский Арсенал, Челси, Манчестер Юнайтед, итальянские Ювентус и Наполи, а также Монако.
Покупатели.
Да. Когда будет вот эта вот нефтяная битва?
Игра, ты имеешь в виду? Uh-huh. Игра – это открытие чемпионата мира 14 июня, то есть совсем-совсем скоро. Первый матч сборной России на домашнем чемпионате мира.
Спасибо большое Константину Пахмелову, а мы действительно продолжим сейчас футбольную тему.
Развернитесь, пожалуйста.
Ну так вот, да. Мы начали говорить о том, что происходит в ваших городах, например, если там происходит футбол. 11 городов России принимают матчи чемпионата мира, плюс есть еще некоторые субъекты федерации, где находятся объекты инфраструктуры. Поэтому, так или иначе, напоминают нам информационные агентства, примерно половина европейской части Российской Федерации, там плюс-минус, таким или другим способом имеет отношение ко всей этой истории. Угу. Да. Что, например, вот я просто открыла здесь на сайте RT собраны все меры и все правила, которые обеспечивают, например, безопасность болельщиков. Например, боятся приезда в Россию групп агрессивно настроенных фанатов.
Как обычно, да.
Поэтому, например, российские полицейские теперь по новым правилам, которые приняты МВД, имеют право препятствовать въезду в Россию любого болельщика, записи о котором содержатся в базе данных Интерпола или национальных футбольных федераций, при условии, что эти страны входят в состав Совета Европы.
То есть черные списки такие, да?
Ну да. Кого-то забанят, список, если что. Ну, да. Иностранные болельщики, которые прибывают в город проведения матча, обязаны в течение суток обратиться в территориальные органы МВД, встать на учет, если только они не живут в больницах, гостиницах, санаториях, домах отдыха и кемпингах.
За них делают это больницы.
За них это делают, да, вот эти самые ресепшены, да. Особый контроль за качеством еды в ресторанах и кафе. Теперь сотрудникам ресторанов и кафе необходимо не только иметь медицинские книжки, они должны сдавать анализы. Да, кишечная палочка, возбудитель, вот это вот все.
Ну, сдают, но тут еще раз.
Увеличится объем работы санитарных врачей. Также проверку состояния здоровья будут проходить волонтеры, официанты и работники отелей. Персонал обязан сделать прививки от гепатита А, дизентерии и пройти флюорографию. А если нет, то тебя не пустят работать на стадионе.
Ну, в общем, это должно быть всегда. Когда нет чемпионата мира, ну, по футболу,
не...
да.
Но ты человека не можешь, должен, человеку конечно, не можешь вменить сделать прививку от гепатита и дизентерии, например.
Ну, на самом деле, это, по-моему, проверяется. Прививка, если у тебя гепатит, это просто анализом крови.
Ну да. Ограничение продажи алкогольной продукции. В городах-организаторах первенства составлены списки мест, в которых будет запрещено торговать спиртными напитками.
Ну, на всякий случай.
Это, конечно, стадионы и расположенные рядом с ними кафе и рестораны, а также городские парки, развлекательные центры и другие точки города, где может собираться большое количество людей и друзья. Имейте в виду, вот на всякий случай...
Запасайте заранее, что ты хочешь сказать?
Прикупайте, нет, просто все, что вы хотите прикупить, прикупайте в других местах или рассчитывайте как-то иначе свои маршруты.
Ну и наверняка на стадион будет запрещен вход там, так сказать, понятно.
Да, разработанное ограничение затронет исключительно алкогольные напитки, которые продаются в стеклянной таре.
Как обычно.
Временные рамки запрета двое суток накануне футбольного матча и в день его проведения. Усиленный контроль за автотранспортом. Отмечается, что 11 городов чемпионата мира в 11 городов будет запрещен въезд туристических автобусов. Причем в Волгограде, Екатеринбурге, Саранске и Калининграде он будет ограничен на срок с 1 по 30 июня, а в Москве, Петербурге, Сочи, Казани, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону с 1 июня по 17 июля. Также работу придется ограничить туроператорам, которые будут вынуждены приостановить перевозку клиентов на время Мундиаля. Однако это правило тоже имеет исключение. Оно не коснется автобусов, которые курсируют между соседними городами, и современных транспортных средств, оборудованных системами навигации. Кроме того, справа на въезд... Вот тут вот сразу все понятно. Вот это дальше все решает. Право на въезд дает специальное разрешение МВД.
Вот Галина пишет, вчера при въезде в Москву по Алтуфьевскому шоссе полиция остановила наш рейсовый автобус и у пассажиров азиатской внешности досматривала документы, некоторых просила выйти из автобуса, но потом, естественно, отпустила.
Азиатской внешности.
Да.
Понятно. Ну, в общем, да. Знаем мы эти меры безопасности. Под усиленный контроль возьмут проведение митингов и демонстраций.
Ну, вчера был митинг.
Оригинально. Кстати. Так еще не началось все это. В городах, принимающих матчи турнира, согласовывать организацию публичных мероприятий придется с местными властями или с территориальными органами МВД и ФСБ.
Да,
а раньше писали, как это было назад. Всегда? Нет? А до этого что происходило?
Я не знаю.
А я тебе скажу, да? Что тут, в общем, а так.
Раньше все остальные... согласовывали митинги.
Я тебя умоляю.
МВД. Я не знаю, вот понятия не имею.
Все остальные публичные собрания будут считаться незаконными, если они не имеют отношения к чемпионату мира. Ну, да. Ну, вот, наконец-то причина появилась. Ну, и оружие, там, средства связи.
Ну,
конечно, контроль ужесточен за оборотом гражданского служебного оружия, также патронов, химикаты, яды, взрывчатка. Будет остановлена работа крупных химических заводов и других потенциально опасных предприятий. Ну, вот так вот. А, кстати, смотри, использование раций на стадионах. Все подобные средства связи должны быть маркированы оргкомитетом. Устройства без соответствующего разрешения будут изыматься при входе на арену. Но спасибо большое. Спасибо.
Мобильки
спасибо
оставили,
вам. Да, все другие гаджеты, смартфоны, USB-модемы, навигаторы можно будет свободно проносить на матче. Ну, слава богу, неужели?
Я просто не очень понимаю, кто пользуется.
А радиоприемники регистрировать нет? Не предлагается? Как?
Нет, просто рации. Кто пользуется? Рация в открытую, если хотят там что-то навредить. Никто не пользуется уже рациями в открытую.
Не знаю. Нет, вот это, мне кажется, очень как-то все удивительно. Ну, а что нам пишут люди?
Нам пишут люди, что в Казани запретили не только ездить, но и ходить по улице, на которой находятся отели с приехавшими футболистами.
Да ладно.
Пишет Адель. Я вот тоже хотел сказать. Да ладно, Адель, ну как это? Перекроют улицу, что ли?
А... Собственно, а почему нет? Что, мы не видели никогда перекрытых улиц, что ли?
А вы издеваетесь? пишет нам из Самарской области. Андрей, Самар. Центр Самары парализован. Автомобили только по спецпропускам. Ну, потому что там вот эта арена в виде летающей тарелки находится такая большая. Uh-huh. Грузовой транспорт запрещен. Дни матчей значительная часть общественного транспорта отменена. Алкоголь в стекле запрещен. Что я говорил?
Да.
Запрещен. Свалить отсюда на месяц — мечта всех самарцев. Ну, сейчас уже поздно, Андрей. Же билеты подорожали все, как вы понимаете. Да? Поэтому надо было раньше.
Слушай, это потрясающе. То, что мы сейчас слышали, конечно, в новостях у Володи про билеты, которые подорожали
всех,
там. И поразили, поэтому все.
Ну, видишь как, закон не нарушен. Вот как могла подняться стоимость там?
Понятия не имею.
Я тоже не знаю, нарушен закон или не нарушен. Если закон не нарушен, то, знаешь, ничего личного, только бизнес. Это называется.
Ну, вот, наверное.
Вот, ну, вот так. Да. А как еще? Как можно запретить не повышать цену?
А совесть нет?
Не Никакой совести не бывает здесь. Бывает выгодно, невыгодно, понимаешь? А, да, что тут Константину возражают. А, и объявляют по громкой связи из Иркутской области, что запрещен оборот оружия. А вот в МРСК «Урал» опровергли информацию о том, что Екатеринбург ждут отключения электричества, которое распространяет какой-то там пранкер. Ну, это мы не слышали.
Это мы слышали, да. Была такая история, была такая что история. Якобы в каком-то доме собираются...
Это была...
Нет, была история про газ.
Про газ была, это электричество в Екатеринбурге.
Про газ тоже сказали, что не будут отключать газ, так и быть. Ладно, хорошо.
Что флюорография, пишет Сергей Стюмени.
Ешьте, если вам уж так прямо вот без этого... Если вот вы не можете прямо, чтобы не есть и не готовить еду в какой-то месяц. Подумаешь, месяц они не могут потерпеть, их дети дурацкие, чтобы не есть и кашу не варить. Ну, ладно, хорошо, жизнь.
Сергей Стюмень, поклонник футбола, как ты знаешь, взял отпуск. Он нам сейчас всю свою жизнь описал. Что флюорография, он пишет. Мне на работе организуют рентген в двух плоскостях. Сергей, так слава богу уже, наконец узнаете все.
Рентген чего?
Рентген чего-то. В двух плоскостях. Наверное, 4D, я так понимаю.
Так.
УЗИ 4D. Странно, пишут нам из Киева. Угу. А вы хотите, чтобы досмотра совсем никакого не было?
Да нет, ну мы не знаем же, как надо, понимаете? Мы совершенно не знаем. Но нам кажется, хотя мы не специалисты по безопасности, но нам кажется, что исходя, опять-таки, из соображений здравого смысла, к которому мы как-то все время вот вынуждены призывать и вспоминать об этом, по крайней мере, нам кажется, что некоторые меры безопасности может быть немножко чрезмерные.
Ну, вот по
или
поводу
не
рации,
вполне адекватные.
Например, по поводу рации. Странная история.
Но на мы всех... не претендуем. Нет, мы ж не ФСБ, не ЦРУ и не МОСАД. Да. Даже какой-нибудь.
Михаил из Москвы пишет, на всех въездах в Москву уже 10 дней стоят блокпосты. Проверяют автобусы и выборочно автомобили. Машины проверяют. А, с ужасом представляю, как тысячи люди с тысячами туристов каждый день живут в Милане. Все по паспорту, рации запрещены, и везде досмотры...
Алкоголь не продают.
Нет, ну здесь же тоже, знаете, здесь же в Милане не каждый день происходит чемпионат мира по футболу.
Так речь идет о том, что там каждый... А вообще, кто это нам пишет?
Иван, да? Иван из Свердловской области.
Смотрите, Иван абсолютно прав. Значит, в Милане...
Я понимаю, что это шопинг, что это большое количество.
Не, ну в Милане все время, конечно, там каждый день приезжает дикое количество туристов. Ну, существует, кроме Милана, Рим, там, я не знаю, Париж, Израиль, Греция. Существует еще множество стран и городов, куда ежедневно, ежегодно прибывают миллионы туристов. Миллионы людей.
Ну,
и даже в некоторых случаях, которых гораздо больше, там, не знаю, в разы, чем население вообще этой местности.
Против чего это население там начинает восставать потихонечку в Италии? Некоторые.
А потом идут на футбол, а потом на концерт.
Потом концерт,
Саша. Точно. И там, в общем, люди просто с этим живут всегда, и никаких тебе там, я думаю, нет никаких ограничений. Но я не видела, чтобы там в Милане не продавали алкоголь. Ну,
все-таки
например.
Чемпионат мира по футболу — это другая история. Мне так кажется.
Другая. Думаешь? История.
Конечно. Нет, ну, Евгений Спин, ну, в конце концов, надо будет запретить шуметь зрителям на стадионах. Это уже знаете. До этого, я думаю, не дойдет.
Пишет нам слушатель из Москвы, видимо, 13-го маму в Монике вести. Консультация кардиохирурга по состоянию здоровья отложить нельзя. Там рядом Олимпийский, проспект Мира, да, метро. Машину хоть пропустят, стоять в пробке для нее будет тяжело.
Я думаю, что пропустят, конечно.
Почему ты так уверен в этом? Я не уверена, например, совершенно.
Так,
я знаю,
где не пропустят? Машину. Рядом с Олимпийским проспектом.
А в Лужниках все происходит, да?
Конечно.
Футбол в Лужниках?
Футбол в Лужниках.
А в Олимпийском не играет футбол?
В Олимпийском не играет футбол.
Ага. Ну вот в Лужниках говорили, что там все будет перекрыто все это время вокруг.
В Лужниках, да.
Да, очень. И не просто вокруг Лужников, а прямо вокруг даже... Ну, на большом радиусе.
Ну, я понимаю, там да. Рядом, например, находится 60, не помню номер больницы. Рядом там.
А
рядом
вот пишет Павел из Тольятти.
Да.
В Тольятти по пути швейцарской сборной до отеля, от отеля до тренировочного стадиона весь комплекс потемкинских мероприятий. Все покрасили и выстригли. В 300 метрах от отеля остановка транспортных средств запрещена. И с этой стороны подойти к собственному забору нельзя, пишет Павел Столетти.
Сочувствую, Павел.
Так, ну что еще?
Еще да. У нас новости грядут.
Да, у нас теперь новости на эхе, а потом у нас живые гвозди, Юлия Аук и Анна Добровольская. Юлия – актриса, режиссер спектакля «Аюб», а Анна – продюсер этого спектакля. Сейчас новости, небольшая реклама. Перейдем к этому. Спасибо всем за рассказы.
Разворот.
В Москве половина десятого. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев. Япония недовольна действиями России по прокладке новой линии связи на Курильские острова. Токио сегодня заявил официальный протест, передает корреспондент агентства ТАСС Василий Головнин.
Работы ведутся в условиях оккупации островов, и поэтому Токио расценивает их как незаконные. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Йосихиде Суга. Это второй человек в кабинете. Он подчеркнул, что Токио уже довел свою позицию до Москвы по дипломатическим каналам. Протест, как сказал генсек кабинета, был заявлен также Китайской Народной Республике, потому что одна из фирм КНР принимает участие в этих работах. Накануне японская газета «Санкей» сообщила, что российские власти еще на предыдущей неделе сообщили Токио о том, что эти работы начинаются.
Речь идет о высокоскоростной линии волоконно-оптической связи, которая, как подчеркивают в Москве, должна обеспечить быстрым интернетом жителей Курильских островов и в целом облегчить развитие территории. Россия хочет привлечь афганских талибов к участию в мирном политическом процессе в стране. Пока, однако, группировка не проявляет готовности к налаживанию диалога с властями Афганистана. Об этом только что сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров. В нашей стране, напомню, «Талибан» признана террористической организацией. Российский телеведущий и актер Иван Ургант стал гражданином Израиля. Об этом сообщает местный интернет-ресурс «Вести» со ссылкой на свои источники. По этим данным, Ургант вчера прилетел в Тель-Авив и прямо в аэропорту получил удостоверение личности. Вместе с ним репатриантами стали его жена и дети. О дальнейших планах телеведущего не сообщается. Скорее всего, пишут «Вести», Иван Ургант вернется в Россию. Крупнейшая в мире телекоммуникационная выставка «Цебит» открывается сегодня в Германии. Ярмарка в Ганновере проводится ежегодно с середины 80-х. В этот раз в ней будут участвовать почти 3000 компаний 70 стран. Они покажут мобильные гаджеты, роботы, автономный транспорт и другие новинки. Немецкий пилот команды «Феррари» Себастьян Феттель победил на очередном этапе автогонок «Формулы-1». Он был лучшим на трассе в Канаде. И теперь в общем зачете чемпионата Феттель вышел на первое место, обойдя многократного победителя «Формулы» британца Льюиса Хэмилтона из команды «Мерседес». О погоде. В Москве сейчас 14 градусов. Днем переменная облачность без осадков. Будет температура около плюс 20. Владимир Варфоломеев, «Эхо Москвы».
Реклама. Легендарному московскому ресторану «Арагви» 80 лет. «Арагви» – это сочетание истории, лучших кулинарных традиций и гостеприимства. Знаменитый цыпленок табака, сочные хинкали, ароматный шашлык. Многообразие нашей кухни подойдет для проведения деловых переговоров, семейных торжеств и отдыха с друзьями. Вы всегда будете желанным гостем в ресторане «Арагви». Ждем вас. Тверская, 6, строение 2. Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Доктор исторических наук Андрей Зубов. Персонально ваш. В понедельник после 15 часов.
В понедельник после 8 вечера в программе «Полный альбац». Футбол и политика. У нас в гостях профессор Чикагского университета и Высшей школы экономики Константин Сонин, американский историк советского футбола Роберт Эдельман, первый заместитель главного редактора «Эхо Москвы» Сергей Бунтман. «Полный альбац». Понедельник после 8 вечера.
В этот понедельник после полуночи слушайте программу «Один» с Майклом Наки.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. «Эхо Москвы» продолжает свои передачи, и вас ждет очередная программа «Джаз для коллекционеров». У микрофона Моисей Рыбак.
Радиостанция «Эхо Москвы», записки Аса. С вами Анатолий Гамиров. Рад приветствовать вас. Прелестной музыки Чайковского.
Борис Алексеев.
Добрый вечер.
Давайте послушаем еще следующую мелодию.
Все музыкальные программы, которые оставили нам замечательные ведущие, вы можете скачать и послушать на сайте «Эхо Москвы». Баннер в правой колонке, внизу.
«Эхо Москвы» 91.2 в диапазоне FM.
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Вот новый разворот.
9:35 московское время. Мы продолжаем наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Лев Гулько. Мы очень рады, что мы тут уже не одни в этой студии. И что к нам пришли совершенно прекрасные наши гости, живые гвозди. И спасибо вам большое, что вы пришли прямо вот в этот выходной день, в этот ранний час. Да. Юлия Аук и Анна Добровольская. Доброе утро.
Доброе утро.
Юлия Аук, актриса, режиссер спектакля «Аюб», Анна Добровольская, продюсер этого спектакля, который послезавтра будет показан в «Мемориале» в Москве. Мы сейчас поговорим об этом обязательно, собственно, вот для этого мы и позвали Юлю и Анну. Но прежде хотим вас, конечно, воспользоваться возможностью спросить про «Кинотавр», который весь такой гламурный всегда, и как-то, в общем, как-то там всегда все бывает про другое. Ну, часто.
Ну, мне наоборот кажется, что «Кинотавр», если и гламурный, хотя он как раз никакой не гламурный, а на «Кинотавре» очень такая демократичная обстановка. Сколько лет я там не бываю, все-таки там демократичная обстановка.
И в этот раз на «Кинотавре» вот просто тут уже вы не первые люди, которые к нам приходят и рассказывают об этом, говорят об этом тоже. И мы спрашиваем у них об этом, и в том числе людей, которые вот прям взяли вот только что прилетели там, например, в какой-то день из Сочи, и все говорят, что очень много на «Кинотавре» так или иначе вспоминают об Олеге Сенцове.
Ну, это действительно так. И я помню, что была такая даже волна в сети о том, что на открытии никто ничего не сказал. Я знаю, что там Леонид Павлючек, по-моему, в «Труде», или не в «Труде», где он сейчас?
«Ведомости».
Ну, в общем, написали о том, что никто ничего не говорил. Да, действительно, на открытии никто ничего не говорил. Но вот я, например, могу сказать про нашу группу, группу фильма «Лето». Нам передали просьбу о том, что в том числе и там и продюсеры просят, чтобы мы не устраивали политической акции из самого фильма. Дело даже не в майках. Можно ведь без майки выйти и сказать.
Не в смысле выйти без майки.
Две формы, не знаю, как сказать. Были футболки с двумя изображениями. «Свободу Олегу Сенцову» и «Свободу Кириллу Серебренникову». Вот. Дело все в том, и я понимаю, почему просили. Сам по себе фильм «Лето», он настолько про свободу и настолько про то, что сейчас с нами со всеми происходит, что если еще перед этим устроить политическую акцию, совершенно спокойно можно обвинить, ну, в общем, те люди, которые изначально настроены были против этого фильма, сразу могли бы этим воспользоваться. Но само по себе восприятие могло бы быть нарушено. А в чистом виде этот фильм очень здорово выстрелил. А потом, буквально сразу же, на следующий день, начались выступления. Первым вышел Леша Федорченко, у которого была «Война Анны». И он сказал и о Кирилле Серебренникове, и об Олеге Сенцове. У меня было в общей сложности 28 футболок, которые я привезла на Кинотавр, которые разобрали очень быстро, а потом еще подходили и просили там и с Кириллом, и с Олегом для того, чтобы надевать. Мы постоянно ходили в этих футболках на пресс-конференции. А на пресс-конференциях постоянно об этом говорили. А об этом со сцены сказал Миша Сигал. Это вот только пока я там присутствовала. Я об этом говорила на пресс-конференции фильма «Русский бес». А потом вообще началось вот просто как волна. Каждый режиссер выходил. Дуня Смирнова, Наташа Мещанинова. Я сейчас не буду там еще говорить фамилии. Я точно знаю, про кого я говорю. Все время говорили об этом. Все время выходили на представление фильма в этих футболках. Ну и в конечном итоге вчера на закрытии это уже были не стихийные проявления солидарности, а это было такое общее проявление солидарности всего киносообщества. Когда сначала Алексей Попогребский, потом Андрей Плахов зачитали обращение киносообщества с просьбой освободить Кирилла Серебренникова и по возможности выполнить требования Олега Сенцова.
Да не дать умереть ему.
Не дать ему, да, не дать. А да. Очень хорошо на пресс-конференции Леша Федорченко сказал, опять-таки, он сказал, сейчас самая главная задача – выжить, а потом совершать поступки. Потому что если ты не выживешь, ты не можешь совершать поступки. Вот. И потом Женя Гинделис зачитал письмо Олега Сенцова, которое было обращено киносообществу. Ну и, в общем, сказать, что там зал как-то это воспринял, не так нельзя. Весь зал был абсолютно единодушен. И, в общем, да, вчера это было прямо на закрытии такой месседж всего киносообщества.
А вы можете объяснить, вот почему вы это делаете? Потому что ведь, в общем, мы видим какие-то такие акции. Мы видим, например, там писатели, да, западные, европейские собирают какие-то подписи и направляют коллективные письма в адрес российских властей, не дать умереть Сенцову. Какие-то проходят акции в разных европейских городах, там еще периодически то одно, то другое. Но мы видим, мы не видим никакой реакции. Мы не видим ничего такого. И мы понимаем, что как-то по-другому, вот в каких-то других головах, которые по-другому устроены и по-другому мыслят и руководствуются другими соображениями, там происходят какие-то совершенно другие процессы.
А вдруг президенты российские и украинские все-таки на них это подействовало? Они же разговаривали.
Вы знаете, я все-таки скажу, мы не знаем ничего о результатах.
Конечно, не знаем.
Мы ничего не знаем о результатах. Более того, я далека от наивности думать, что вот сейчас вышло киносообщество, или вышло там Юлия Аук или Алексей Федорченко, и что-то сказали, и оп, всех отпустили. Я очень хорошо для себя понимаю, зачем, например, я это делаю. Если про это замолчать, и если про это перестать говорить, может начать вырабатываться иммунитет к тому, что происходит. То есть вот можно посадить человека, и человек может находиться там уже 10 месяцев под домашним арестом. Поскольку я посещаю практически все заседания, там на двух заседаниях только не была, связанных с Кириллом Серебренником, на судебных заседаниях, я вижу, как они происходят. Как бы потрясающе не были подготовлены сами фигуранты дела, как бы потрясающе не были подготовлены адвокаты, как бы аргументированно они не выступали, это не имеет никакого значения. Потому что и прокуратура, и Следственный комитет говорят одну единственную фразу, ну там две, может быть, из заседания в заседание. Они даже в прениях не участвуют. И суд все равно выносит приговор в их решение. Это не приговор, еще решение в их пользу. То есть это явно заказной процесс, у которого уже есть решение, к которому это все подводят. Если перестать об этом говорить, это просто выработается иммунитет в обществе. То есть так можно. То же самое, если перестать говорить об Олеге Сенцове, о том, что сегодня пошел 29-й день голодовки. То есть это на самом деле уже терминальная стадия. Если сейчас не прекратить эту голодовку, человек реально может умереть. И это уже будет иметь необратимые последствия для его здоровья. Если об этом перестать говорить, это значит, можно так делать. Так делать нельзя. Нельзя позволить выработать в обществе иммунитет вот к такому злу.
Почему получилось так, что именно вот фильм «Лето», показанный на Кинотавре, стал каким-то таким отправным моментом. Ну, кроме того, что это Кирилл Серебренников, конечно. Как-то вот, да, почему-то все время он к себе притягивает вот такую общественную активность.
Ну, просто надо посмотреть фильм и понять, насколько он про свободу в условиях абсолютной несвободы. Но мы-то знаем, чем это закончилось. Мы знаем, что Советский Союз... То есть действие происходит в 81-м, условном, 83-м году. Это глубочайший совок. Просто глубочайший совок. Вот. Там есть очень хорошая сцена в фильме «Лето», когда идет концерт, рок-концерт, а все сидят в зале на стульях, как на симфоническом концерте, и вот так хлопают. Если кто-то начинает хотя бы там... К нему подходит молодой человек из органов и успокаивает его. То есть вот настолько... Но мы же прекрасно потом знаем, чем это закончилось. Советский Союз пал. Да, мы там, извините, просрали полимер. Но был момент, когда можно было воспользоваться, можно было сделать люстрацию. Мне вообще кажется, что самая главная проблема нашего сегодняшнего дня как раз в том, что у нас тогда не было люстрации.
А как ее сделать? Как сделать люстрацию? Вот как сделать люстрацию?
Открыть архивы в первую очередь.
И что дальше?
И назвать все своими именами.
И дальше. А там каждый, я не знаю, второй. И тот, кто сейчас
радует
за демократию, тоже там...
Все правильно. Слушайте, все правильно. Извините, и мой дедушка служил в НКВД. Я этого не стесняюсь. Я могу об этом говорить.
Там были разные люди, кстати.
Все правильно. Все правильно. И мой дедушка был расстрелян в 37-м году. Все правильно. Но открытость и прозрачность ведет к тому, что нельзя повторить то, что уже было. А сейчас повторяется то, что уже было. Именно потому, что КГБ непризнанно в свое время был вне закона.
Смотрите, из Волгоградской области напишут.
Назвать вещи своими именами, это вот иллюстрации, не иллюстрации, наверное, там разные существуют варианты. Да, мы сейчас прервемся, да, но назвать вещи своими именами, это вот как раз ключевой момент. Давайте мы сейчас 2 минуты буквально рекламы, а потом продолжим. Наши живые гвозди, это Юлия Аук и Анна Добровольская.
Разворот.
Понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» слушайте «Особое мнение» диакона Андрея Кураева.
Екатерина Шульман расскажет о событиях, которые действительно важны, объяснит сложные термины простым языком, а также ответит на ваши вопросы. По вторникам после 21 часа в программе «Статус».
Все жанры хороши, кроме скучного, изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире скучно не будет.
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
Мы не делаем различий между полом, возрастом или причиной. Все это не имеет никакого значения.
Если вы ищете добра или хотите его делать сами, присылайте письма по адресу dobro@radio.com. И тогда мы поможем добру прийти по верному адресу.
Мы дружим с разными фондами и организациями, которые помогают нам найти верные пути и для тех, кому нужно добро, и для тех, кто готов им поделиться. И при этом они не пропустят к нам мошенников. Еще мы опубликуем все ваши письма, просьбы и предложения на сайте и озвучим в эфире. Мы верим, что услышав и прочитав их, вы поделитесь добром с тем, кому оно необходимо.
Все подробности можно найти, перейдя по нашему доброму баннеру на сайте «Эхо Москвы» справа.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Разворачивайтесь в марше!
У нас есть еще небольшое время в эфире, за которое мы должны успеть спросить наших гостей сразу про два очень важных проекта. Юлия Аук, актриса, режиссер спектакля «Аюб», а также исполнительница одной из ролей в фильме «Лето». Анна Добровольская, продюсер спектакля «Аюб», о котором сейчас мы... Анна, вы тут молчите так очень скромно, да, но мы до вас сейчас доберемся. Только про «Лето» еще у Юлии спросим. Вы расскажите, что вы там играли и вообще, что это было такое в вашей жизни?
В моей жизни это было совершенно счастливое продолжение сотрудничества с Кириллом Серебренниковым, потому что, ну вот, сейчас это, наверное, самый главный режиссер в моей жизни. Вот. А играла я там совершенно исторического персонажа Татьяну Иванову. Это директор питерского рок-клуба.
Она там как-то по-другому называется?
Нет, она называется Татьяна Иванова, извините. Ага. Танька, Таня и в титрах Иванова. Так что она абсолютно называется, как это было в реальности. И совершенно, на самом деле, грандиозная тетка, которая собрала под своим руководством всю вот эту вот борзую молодежь 80-х годов рокерскую. И она, ну, я не знаю, насколько это правда, но говорят, у нее была одна из самых крутых коллекций винила вообще в Питере. То есть она понимала в музыке, но она умела разговаривать с вышестоящей парторганизацией. То есть она по линии комсомола там оказалась. И она была таким переводчиком. Она знала, что надо этим сказать, чтобы вот этих молодых борцов сохранить. Да. И, в общем, это есть в фильме. Это надо видеть, как она включается в ту игру, которую ей предлагают вот эти молодые борзые. И как она их реально продвигает, несмотря на то, что могли бы там вышестоящие запретить.
Юль, что-нибудь автобиографическое есть в вашей роли, нет? Ваше?
Нет.
Там внутри нет? Ничего нет?
Нет. А что у меня может быть?
Я не знаю, мало ли что.
Я не говорил. Нет, я никого не продвигаю. Папа, ну, папа разве что у меня винил собирал.
Ну, у всех папа собирал.
Ну, да.
У кого папа не собирал,
я сам собирал.
Ну, конечно. Ну, вот. Ну, нет,
у меня полная кладовка до сих пор.
И у меня дома целый шкаф. Ну, я имею в виду в Эстонии. В Эстонии у меня целый шкаф винила.
Мне очень жалко прерывать тему фильма «Лето», но я хочу успеть еще все-таки спросить про вас про спектакль «Аюб». И тогда мы спросим у Анны Добровольской для начала, как у продюсера. Значит, расскажите, пожалуйста, что, почему, где, как, кому пришла в голову идея?
Значит, идея эта пришла в голову правозащитному центру «Мемориал», и эту идею подхватил театр «Док». Это, собственно, Этот проект должна была сделать еще Елена Анатольевна Гремина, и мы с ней обсуждали, она очень, то есть уже даже после смерти Михаила Юрьевича мы очень много разговаривали об этом, она считала, что это такой долг театра рассказать эту историю, потому что, к сожалению, Аюб, в отличие от даже Натальи Естемировой, о которой многие знали, он является человеком таким совершенно неизвестным ни для кого, кроме своих там непосредственных коллег. И мы решили этот спектакль приурочить к открытию чемпионата мира по футболу, который будет вот на днях в Москве.
Как раз между,
то есть да. Чемпионат будет 14-го, мы спектакль делаем 13-го, собственно, как это связано с футболом.
А 12-го День России.
А 12-го День России, совершенно верно. Дело в том, что Чечня была выбрана как тренировочная база для египетской сборной, которая уже прилетела в Грозный. Всячески там, значит, наверняка уже позируют на камеры. И вот на взгляд правозащитников, собственно, этот выбор, он делает Чечню автоматически регионом ФИФА, что нарушает некоторые правила, которые в самой ФИФА существуют, потому что регион ФИФА должен там соответствовать определенным стандартам защиты прав человека. Там не должно быть политзаключенных. Mm-hmm. Да. И, наверное, многие другие регионы в России эти правила нарушают. Но вот мы хотим поговорить именно о Чечне и, собственно, решили сделать спектакль. Это не единственная такая акция в поддержку Аюба. То есть пишутся статьи, там, не знаю, люди фотографируются в футболках, но спектакль такая очень хорошая возможность быстро рассказать большому количеству людей о том, кто он такой, почему его дело очень важно, почему его дело не только посадка одного конкретного пожилого мужчины в тюрьму, но почему это на самом деле конец. Практически конец правозащиты в этом регионе, к сожалению. Вот. И вот об этом мы будем говорить.
А можно вопрос? Это же документальный спектакль, да? Это документальный спектакль вообще-то вещь сиюминутная или, так сказать, вот знаете, как она живет?
Ну, сколько раз вы хотите его показывать?
Мы хотим его показывать как достаточно долго. Сейчас будет премьера, которая, ну вот, это скорее будет эскиз.
Да, это будет скорее эскиз.
Июня, потому что у нас было очень мало времени. И вот мы покажем просто то, что мы успели за это время наработать. И потом мы хотим, чтобы он был в репертуаре театра ДОК, и чтобы он некоторое время игрался. Это будет очень тесно, наверное, перекликаться с тем расписанием судов, которые будут идти, потому что мы пока про них не знаем. Вот. А вообще, вот документальный театр интересная вещь, потому что кажется иногда, что он сиюминутный, что он очень быстро устаревает. Да. А вот, например, у меня есть там спектакль «Правозащитники», который мы уже 2.5 года в театре играем, и мы понимаем, что с каждым показом он не просто не устаревает, а он еще актуальнее становится, потому что мы можем посмотреть, как на самом деле хорошо нам жилось 2 года назад.
И, вот, и кстати, да, когда мы вчера или позавчера мы встретили Сашу. Ну, внуки мы делали.
Позавчера.
Позавчера. Да. Мы встретили в мемориале Сашу Поливанову, которая была автором спектакля «Внуки».
Да.
Вот. Мы этот спектакль играли в 2012-2013 году. В 2014 году мы, по-моему, последний раз его сыграли, и он ушел. Это спектакль о внуках, детях и внуках, тех, кто, по сути дела, сотворил вот эту вот репрессивную систему Советского Союза. И мы его сняли. А сейчас ощущение, что его надо возрождать. Потому что он просто... Вот тогда он был актуальный, а сейчас он гиперактуальный. Поэтому мы ничего не знаем про спектакль «Аюб».
Как пойдет.
Как пойдет. Но его надо выпустить обязательно.
Да. Скажите очень быстро для тех, кто захочет увидеть... Послезавтра.
Да, 13-го. Где? В мемориале в 19:00 будет спектакль «Аюб». Это документальный спектакль. Это спектакль о чеченском правозащитнике Аюбе Тетееве. Мы рассказываем о нем, но все остальные имена и фамилии, которые будут звучать в тексте, они изменены. Потому что мы реально боимся за тех людей, которые, во-первых, давали эти интервью, во-вторых, участвовали в правозащитной деятельности.
Спасибо вам большое, спасибо, Юлия вам. Аук, Анна Добровольская. Приходите к нам еще обязательно. И удачи вам.
Спасибо.
Развернитесь, пожалуйста. Интервью Алексея Венедиктова с премьер-министром Армении Николом Пашиняном слушайте в четверг, 14 июня, после 14 часов.
Волнующие вас вопросы вы можете задать нашему гостю на сайте Эхо. echo.msk.ru.
Вульгарность, на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле,
насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать, слава богу.
Слава богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
Итоговая программа «Сканер» с Ольгой Бычковой совместно с агентством «Интерфакс». Слушайте по пятницам после 22 часов. Обсуждаем самые упоминаемые события и персоны за неделю по мнению агентства «Интерфакс». Программа «Сканер» по пятницам после 22 часов.
А ты слышал про...
Конечно, еще вчера прочитал его блог.
А видел это видео нашумевшее?
Да, да, да. И даже обсудил с другими.
Ой, смотри, а тут пишут...
Да я уже знаю.
Откуда?
Просто я читаю сайт «Эхо Москвы». Там все последние новости, обзор актуальных тем и событий и самые интересные авторские блоги на резонансные темы. Заходи на echo.msk.ru. Запомнила? echo.msk.ru.
Да, спасибо.
Я тебе все же ссылочку... пришлю.
Эхо Москвы. Перед употреблением встряхивать.
Эхо твоего города вместе с радио Эхо Москвы.
Метеоскоп.
Итак, сейчас в Москве 15 градусов тепла, давление 745 миллиметров, влажность 62%, ветер слабый, днем будет плюс 18-20. Ну и что? Сейчас пасмурно, днем будет примерно тоже так же, переменная облачность, но без осадков.
Я тебе хочу сказать, что 11 июня считался несчастливым. Многие даже старались не выходить на улицу без особой нужды.
Почему?
Работу в поле-огороде также предпочитали в соответствии с приметами отложить до следующего дня. Можно было 11 июня гадать о хлебе поржи. И вообще, вместо 11 июня нужно было петь песни. Солнце, солнце, блесни в оконце, дай всю рост, чтоб до неба дорос.
Ну, сейчас мы с тобой будем учить слова
день,
пока. Да, пока у нас новости идут, мы с тобой немножко поучим этот текст.
Часов 6 минут. Доброе утро, Ольга Бычкова, Лев Гулько. Мы продолжаем наш сегодняшний утренний разворот. Напомню, сегодня выходной день для некоторых, для всех практически, кроме нас, с Олей. Но, тем не менее, утренний разворот, как всегда, на своем месте. Что нас с вами ждет в этом часе? В этом часе нас с вами ждет, например, автомобильная рубрика, которая сегодня будет вместе с нашим автомобильным обозревателем Сергеем Асланяном. Много Сергей нам расскажет и, я надеюсь, прокомментирует хорошего, может быть, и не очень хорошего. Вот. Ну, жизнь так устроена, что есть хорошее, есть не очень хорошее. В 10:30 краткие новости. Ну, а после 10 часов 35 минут мы постараемся вызвонить нашего тайного агента в городе Санкт-Петербурге. Нашего Юниса, я бы сказал. Который тоже нам расскажет много хорошего про то, как город готовится к чемпионату мира.
Да там прям целая история вообще невероятная. Не только в Санкт-Петербурге, а просто...
Просто он ближе всего к этой истории.
Да, просто там отдельная история про то, как бронировали гостиницы для болельщиков.
Да.
А потом выяснилось, что, в общем, сильно желающих-то существенно меньше.
Чем забронировали. запланировано.
Чем и в результате получилось, что в Петербурге вот сейчас, когда там белые ночи, самый туристический сезон, обычно все туда едут.
То есть сначала гостиницы напряглись и все это
заблокировали. Рестораны, турагентства, экскурсоводы, понимаешь, вот это все.
Были заточены.
Не будем все это пересказывать своими словами. Мы все это спросим у Юниса Тимур Ханлы, который владелец гостиницы «Гельвеция» в Петербурге. Но он нам, в общем, после середины часа все это расскажет. Да.
Метеоскоп, конечно, мы прочтем в конце часа, это непременно.
Кажется, и новости
любопытные,
каждые полчаса.
Да, любопытные там есть приметы
это
про детей.
Совершенно.
Внимание, про детей там приметы есть.
Да ты что?
Да.
Что за
причем
особенные?
Такие? Нет, ну там, я же не буду сейчас рассказывать тоже, я потом расскажу.
Ну хорошо, сейчас. Нет, конечно, сейчас не будем, все. Да. А сейчас мы расскажем более подробно, что происходило вчера на Кинотавре, потому что это действительно стоит большого внимания.
Ну, я же говорил, реклама.
Пересадка волос только клиника ХФЕ. Врачи с мировым именем. Доступные цены. Гарантия на пересаженные волосы. Без боли, без рубцов. Для пациентов из регионов дополнительные бонусы. Только клиника ХФЕ. www.hfe-hfe.ru. Телефон 8495-233-03-99. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Итак, накануне торжественная церемония награждения лауреатов прошла в Зимнем театре Сочи. Лауреатов 29-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр». Церемония, я цитирую по сообщению ТАСС, началась с кадров фильма Данила Козловского «Тренер». Ведущий вечера Егор Корешков пояснил, что это не случайно, потому что мы находимся на чемпионате мира по футболу. 52 премьеры произошло за дни Кинотавра. Ну, тут перечисляется, кто там ходил по красным дорожкам. Это мы пропустим. Фильм «Победитель». Наталья Мещаниновой «Сердце мира». Рассказывается про ветеринара, который работает в российской глубинке на притравочной станции для охотничьих собак. Это ужасно. Вот это ужасно. Эти притравочные станции, их уже, по-моему, давно собирались закрыть, запретить и не практиковать. Это совершенно ужасная история. Антон Долин сказал, что фильм «Победитель» представляет собой интересную, оригинальную художественную картину, сделанную очень тонкими людьми. Она не во всем безупречна, по мнению Антона Долина, зато она трогательная, живая и весьма кинематографичная. Так что, по его мнению, это победа авторского кино. Он отметил еще картину Алексея Федорченко «Война Анны», которая заслуживает большего признания, по мнению Антона Долина, нежели специальный диплом. «Война Анны», кстати говоря, вот я очень много слышу уже просто про это кино. И, в общем, все его рекомендуют скорее прямо идти смотреть. И все говорят, что вот надо смотреть, конечно, с «Кинотавра лето» Кирилла Серебренникова и «Войну Анны» Алексея Федорченко. Это про девочку, которая пряталась от фашистов в сундуке.
Да, я читал, да.
Угу. Вот, лучшие актеры «Кинотавра» Анна Слю, которая сыграла главную роль в фильме «Подбросы» Ивана Твердовского, Степан Дивонин, отмеченный как раз вот за картину Натальи Мещаниновой. Лучшим оператором на «Кинотавре» признали Дениса Аларкон Рамироса за фильм «Подбросы». И приз имени Григория Горина за лучший сценарий достался создателям фильма «История одного назначения» Авдотьи Смирновой, которая поблагодарила жюри и сказала, что тема этой картины – милосердие. Награда имени Микаэла Тривердиева за музыкальное решение фильма была вручена Леониду Десятникову за работу над лентой
«Ван Гог».
«Ван Гог», да. Надо сказать, что, конечно, Леонид Десятников вообще потрясающий, конечно.
Согласен с тобой.
Да. Просто любой фильм, где есть музыка Леонида Десятникова, это сразу вот просто сразу все. Вот сразу все делается, да? Скажи, эта музыка сразу делает все.
Ну, музыка вообще имеет очень большое значение, да. В кино, во всяком случае.
Два дебюта. Два фильма в конкурсе «Дебют Кинотавр». Это «Кислота» Александра Горчилина и «Глубокие реки» Владимира Битакова, ученика Александра Сокурова. Ну и награда гильдии киноведов и кинокритиков имени Даниила Дондурея. Ее тоже получило «Сердце мира», фильм Натальи Мещаниновой. Важное событие Кинотавра вообще, потому что там было много раз эта тема появлялась.
Слушай, подожди, секундочку, да. Можно тебя? А фильм «Лето»?
Фильм «Лето» показали на открытии.
Показали на открытии, да.
Смотри, важная, важная, конечно, тема Кинотавра, о чем мы только что вот в предыдущем часе говорили с нашими живыми гвоздями, с Юлией Аук и Анной Добровольской. Конечно, это вот все, что связано с Кириллом Серебренниковым и с Олегом Сенцовым. И как рассказывает нам теперь «Медиазона», я цитирую по этому сайту, председатель жюри фестиваля «Кинотавр», режиссер Алексей Попогребский и председатель конкурса дебютантов, кинокритик Андрей Плахов, зачитали на фестивале заявление с требованием освободить Кирилла Серебренникова и Олега Сенцова. Кинокритик Екатерина Барабаш написала в Фейсбуке, что они от имени двух жюри Кинотавра зачитали заявление с требованием отпустить Серебренникова и Сенцова. Про Олега подробно пишет Екатерина Барабаш, отдельно упомянув, что зверский приговор ему часть необъявленной войны, которую ведет Россия. До этого речь в защиту Кирилла и Олега сказал Виктор Матизен, вручая приз гильдии критиков. Можно сказать, что это ни на что не влияет, а я не знаю, пишет Екатерина Барабаш. Но это прозвучало. Кинокритик Виктор Матизен, вручая награду гильдии киноведов, сказал, заканчивается 29-й кинотавр, и сегодня же 28-й день голодовки Олега Сенцова. И я бы перестал себя уважать, если бы не сказал об этом. Это было вчера. Вчера был 28-й день голодовки, сегодня, значит, 29-й. Как написала журналист Ольга Шакина, продюсер Евгений Гинделес со сцены зачитал письмо Сенцова. Фактически церемония посвящена Олегу Сенцову, Олегу Сенцову, написала Ольга Шакина, и прозвучало и требование освободить режиссеров озвучил также композитор Игорь Вдовин. Да, она, Ольга Шакина, пишет вот в Фейсбуке, что призывали также к тому, чтобы следить за судьбой коллег. Действительно, это важно. Ну вот, и что сказал, еще раз давайте послушаем, что сказал Алексей Попогребский, председатель жюри фестиваля «Кинотавр», на вчерашней церемонии закрытия.
Кирилл Серебренников уже год под домашним арестом. За это время скончалась его мать, а его отец тяжело болен. Олег Сенцов приговоренный к 20 годам, поймите, заключение. Уже 4 года в неволе, сейчас содержится в очень сложных условиях. 28 дней длится уже голодовка его, поймите. Она терминальная, это диагноз, который на самом деле может закончиться смертью. В Крыму осталась его престарелая мать и двое детей, а у одного из которых диагноз аутизм.
Это режиссер Алексей Попогребский, председатель жюри фестиваля «Кинотавр». И мы говорим о том, что очень много было. Вот прямо, прямо мне кажется, что прямо на этот раз Кинотавр, судя по сообщениям, как-то очень много, вот действительно, очень много внимания уделил именно вот таким вот событиям, связанным с политикой и обществом. И, как напоминает нам Медиазона, Кинотавр один из крупнейших российских кинофестивалей. Он проводится при поддержке Министерства культуры, того самого, которое признано потерпевшим по делу о мошенничестве в особо крупном размере, статья 159 УК, часть 4, по которому обвиняется Серебренников. Российский режиссер Олег Сенцов осужден на 20 лет колонии строгого режима по обвинению в терроризме. Он содержится в колонии «Белый медведь» на Крайнем Севере. В день закрытия Кинотавра Сенцов держал голодовку 28 день. Серебренников находится под домашним арестом по делу о хищении средств, выделенных на популяризацию театров. Оба режиссера свою вину отрицают.
Разворот.
10 часов 18 минут в Москве. Это время нашей автомобильной рубрики. Мы движемся в сторону... Мы движемся с ветерком.
Мы движемся, движемся. Это да. Главное, что мы движемся. На четырех
колесах. Автомобильный обозреватель «Эхо Москвы» Сергей Асланян. Доброе утро тебе.
Привет, Сереж.
Доброе утро. С такими ценами на бензин мы отвыкаем потихонечку от какого бы то ни было движения за рулем.
Мы сейчас мы тебя спросим.
Ну ладно, тут
сейчас мы тебя спросим про цены. Да. Потому что с ценами нам президент сказал, все отлично.
Так они вниз пошли.
И министр сказал, все отлично. И они уже пошли на сколько-то процентов вниз. Сейчас ты нам расскажешь об этом подробнее. Мы тебя знаешь, про что хотим спросить в начале?
Про наболе актуальное.
Про актуальное, вот, да. Футбол и жизнь актуальное. У нас сегодня красной нитью проходит практически ярко-красный, просто огненно-красный, светящийся нитью проходит у нас через весь наш утренний разворот. Значит, уже вот сегодня наши коллеги заметили, что на въезде в Москву на пересечении Волоколамского шоссе и МКАДа стоят временные блокпосты, там проверяют машины и вот это вот все, что связано с безопасностью к футбольному чемпионату. А слушатели наши написали, что уже не первый день стоят эти посты, да, и уже останавливают машины выборочно, останавливают автобусы пассажирские, проверяют тоже выборочно пассажиров каких-то в автобусах, например, какой-нибудь вот азиатской наружности почему-то. Что ты скажешь по поводу этих мер безопасности? Насколько они нашу безопасность действительно повышают во время футбольных событий?
К безопасности это отношение не имеет никакого, естественно же, потому что лучший пример безопасности – это когда наша страна и наш город держали оборону против терроризма, у нас произошел Норд-Ост, потому что полиция позволила себе немножечко на это подзаработать. И поскольку полиция у нас является в целом органом малоспособным, а ГАИ полностью недееспособным, то эти блокпосты, они дают возможность несчастным гаишникам, оторванным от семей, брошенным в Москву на усиление, ну, хоть как-то развлечься и немножечко подзаработать, потому что из богатого региона Москва приехать к себе обратно туда, в деревню, в Волчишкурск, можно все-таки с неплохим заработком и на это как-то купить там следующий Мерседес или достроить себе следующий этаж в доме. В этом смысле, конечно, абсолютно правильно, потому как в Москву, а было же несколько предупреждений, что собрались не только валютные проститутки со всего мира, но и карманники со всей страны, и крышующие их органы специально обратились к ворам в законе, чтобы те тихонечко своих подопечных аккуратненько так на короткий поводок взяли, чтобы все-таки воровали не у каждого.
Вот это ты откуда сейчас вот знаешь, вот скажи. А, вот это вот сейчас и, вот что ты такое говоришь.
Из открытых источников информации это было, и поэтому вполне логично, что если курирующие карманников попросили их вести себя скромней, отвечающих за валютную проституцию в нашей стране попытались тоже как-то некоторые рамки определить, то и кормящаяся с водителей структура под названием ГАИ тоже, естественно, приехала на заработок, и вполне понятно, что у них тоже есть свои цели и задачи, поставленные руководством.
Сереж, ну вот подожди, значит, смотри, а если бы была другая, вообще блокпосты нужны или не нужны вот при таком, так сказать, раскладе?
Учитывая их слабое вооружение, они мало что могут, потому что по команде «Огонь» ответить им особо нечем. И сама по себе идея блокпоста, она все-таки из где-то, наверное, эпохи 1812 года, если вдруг идет армия и нужно хоть как-то предупредить, принять бой, и вот эти выдвинутые вперед форпосты принимают на себя первый удар, то, конечно, эта идея полностью оправдана. С точки зрения организации полицейского механизма в нашей стране, это, опять-таки, отсыл к тем временам, когда не существовало никаких иных средств ни контроля, ни наблюдения, ни тем более профилактики. И сам по себе блокпост делается как визуализация мощи и придурковатости той власти, на территории которой ты находишься. Потому что никакую задачу он выполнить не в состоянии. Единственное, чем занимается блокпост, это нарушением законодательства Российской Федерации, и единственный результат, который от этого блокпоста может быть, ну, если стоит задача по уголовным делам, то, соответственно, будут подбрасываться наркотики, как это делается, например, на посту Кущевский на протяжении десятилетий, а так будет просто вынуто из водителей какое-то количество денег, потому что ДПСники, стоящие на постах по всей стране, их мало. Вот в последнее время для того, чтобы просто взять на гоп-стоп водителя, нужно определенный уровень, нужно хотя бы дочитать алфавит до середины. Они не все это сделали, и они руководствуются тем, что они вроде бы слышали. Есть какой-то приказ, кажется, он называется 664-й, он же называется административный регламент, и там есть пункт 84, согласно которому мы можем делать на дороге все, что угодно. Чем хороши гаишники? Они и считать толком не умеют, и читать не собирались, потому что там в этом же приказе есть пункт номер 106. Он называется «Основание для проверки». Вот до 106-го не дочитал ни один гаишник. И когда они тебя останавливают на блокпосту, потому что они тут сейчас родину защитят, они сейчас тебе прямо в кошелек и в душу залезут. Они говорят, у нас пункт 84, имеем право. И когда ты не спрашиваешь, а вы до 106-го не пробовали дочитать?
А что в 106-м-то?
А там перечислены основания. Например, основанием для проверки документов может быть выявление признаков нарушения правил дорожного движения. Когда ты просто так едешь, что ты нарушил? Вы какой признак увидели в моих действиях, нарушающий правила дорожного движения? Вот если я нарушаю, вы имеете право меня остановить. А если у вас просто зачесалось в кошельке, то в пункте 106 написано, что вы не имеете права меня останавливать. Но блокпост же не для этого ставится, не для того, чтобы соблюдать закон.
Ну, у нас теперь ведь чемпионат мира по футболу целый месяц будет продолжаться.
И там выпущены
и там
новые
специальные да. Правила новые выпустило МВД. И все их полномочия расширены, очевидно.
И чемпионат мира по футболу, который является катализатором для аннулирования прав и свобод граждан в стране, это удивительный совершенно пример законодательного искажения сути государства. Потому что у нас, видите ли, веселый праздник, в этой связи вы не имеете права.
У нас веселый праздник, поэтому умри все живое, да.
И у нас, например, поскольку все-таки надо отдать должное Министерству внутренних дел, количество идиотов, это оценочное суждение, я их не считал, оно превалирует, то совершенно логично, что они издают указ. Например, всем законопослушным сдать оружие и не покупать патроны, а всем преступникам. Да ладно, мы с вами разбираться не будем. И вот, например, те люди, кто имеет травматическое оружие, они в течение 2 месяцев не имеют права выходить на улицу со своим травматом для обороны и не имеют права покупать патроны. Потому что с точки зрения идиотов из МВД, все преступления совершаются легально зарегистрированным оружием. Хотя по статистике наоборот. Легально зарегистрированное молчит, а нелегальное как раз людей убивает. Но нелегальное никакой профилактикой не регулируется, поэтому законопослушным запретили. И также в отношении всего остального. Законопослушным нельзя, а всем остальным, пожалуйста, хотите пить, пейте. Хотите наркотики, наркотики. Хотите кого-то задавить, не вопрос. Мы не можем это отрегулировать и не собираемся. Поэтому для законопослушных ограничения гражданских прав и свобод, для всех остальных как получится, и визуализации этого идиотизма, блокпост, где стоят какие-то непонятные люди, не имеющие ни малейшего представления о, например, статьях Конституции, и исполняющих указ своего командира, который они тоже представления не имеют никакого.
Понятно. То есть нужна либо другая полиция, либо состояние чего?
Желательно другая полиция, потому что все-таки есть примеры в мире, когда там тоже происходят любые события, связанные и с культурой, и со спортом, и с праздниками для людей, и никогда для того, чтобы одни повеселились, других ради этого не ущемляют. Это ведь чисто советское, когда нужно, например, иностранцам показать в Большом театре балет «Красный мак», людей, купивших билеты через кассу, аккуратно НКВД отводит в сторонку и говорит: «Сегодня не вы, сегодня они». Это пример, описанный в литературе 1937 года, когда нужно было, и аккуратно пинком взад выкинули тех, кто мешал. Он даже попал как-то не парадоксально в не только в литературу, но и в журнал «Крокодил». И тогда еще журналистам было позволено по этому поводу иронизировать. Как это так? Почему из иностранцев нужно своих, купивших билет, выгнать? Логика государства с 1937 года не изменилась. Если нам нужно тут в натуре праздник обеспечить, вы у нас только попробуйте не улыбаться, а все остальные быстренько за колючую проволоку в кассу.
Вернемся к ценам на бензин.
Да, вот про бензин все-таки у нас пару минут осталось. Президент пообещал, сказал на вот этой прямой линии недавней, что рост цен на бензин в стране стал результатом неточного регулирования в сфере энергетики. Пообещал принять закон, который будет способствовать стабилизации на топливном рынке. Скажи, пожалуйста, чего у нас не хватает? Законов ли, например?
А это прямая линия какого года? 2002 или 2006?
Не, нынешнего.
Да, и не 75-го тоже.
Нет, это просто этот текст я слышал на протяжении больше чем 15 лет. У нас цены растут, цены ни разу не понизились. И каждый раз по этому поводу нам, во-первых, объясняют, что все-таки баррель виноват, хотя он чему-то падает вниз. Во-вторых, на экспорт выгоднее, чем на внутренний рынок. Тут на полях отмечу, что наше топливо самое плохое на планете Земля. В Гондурасе бензин лучше, чем в Москве. Поэтому, когда она рассказывает о том, что... Да, ни такого плохого бензина по... Понимаешь, в Гондурасе нету завода образца 53-го года. Там, когда все-таки туда пришла цивилизация и начали вкручивать лампочки вместо свечек, то там поставили завод 76-го года. И он делает бензин по стандартам 76-го. А у нас 28 наших заводов, это те, которые распределены были после войны по военным округам, потому что, вот, например, в Америке 100 заводов, в Китае 140, а в России 28 по размеру военных, по количеству военных округов. Они все ленд-лизовские, они все послевоенные. Поэтому мы делаем бензин из последних сил по технологиям 45-го года, 46-го года, 47-го года. И во всем мире из тонны нефти, светлых нефтепродуктов, то есть бензинов и солярки, получается 600-700 килограмм, а у нас 120-140.
А, ну все, дальше можешь не объяснять. Все понятно, да. Все.
Нет, а цены у нас назначает в стране все-таки один человек, единственный. Поэтому, когда он сам себе говорит, что он для себя примет какой-то закон, который позволит ему что-то отрегулировать где-то там, где он регулировать не собирался, потому что этот вид косвенного налога...
Все, мы поняли, да, поняли. Сергей, все, прости, новости у нас на очереди. Сергей,
спасибо тебе большое.
Да, спасибо тебе большое.
Разворот.
В Москве половина одиннадцатого. Доброе утро. У микрофона Владимир Варфоломеев на Эхе Новости. Новые меры безопасности вводятся в Москве. Это происходит в канун чемпионата мира по футболу. На въездах в столицу начали появляться временные блокпосты. В частности, на пересечении Волгоградского проспекта и МКАДа установлены ограждения, сужена проезжая часть и стоят несколько машин полиции. Они останавливают и проверяют автомобили, въезжающие в город. На выезде из Москвы таких ограничений нет, передает наш корреспондент. Официальных сообщений МВД по этому поводу пока не поступало. Жители Ростова-на-Дону сообщают о полицейских проверках на улицах города. Некоторые жалуются, что у них требуют паспорта. Об этом сообщает местный сайт «Большой Ростов». В городе в канун чемпионата мира по футболу заметно увеличилось количество патрулей. Япония недовольна тем, что Россия прокладывает на Курилы оптическую линию связи. Такие действия, цитирую, в условиях оккупации вызывают крайнее сожаление, заявили сегодня в правительстве Японии. Речь идет о высокоскоростной линии волоконно-оптической связи, которая, как подчеркивают в Москве, должна обеспечить быстрым интернетом жителей Курильских островов.
Канцлер Австрии посетил в Израиле стену плача, что в Европе делать не принято. Сайт News.com отмечает, что власти ЕС рассматривают стену плача как часть оккупированных территорий и воздерживаются от визитов туда. Себастьян Курц таким образом стал вторым западным лидером после президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, который нарушил негласное табу. Приключенческий фильм «Мир юрского периода 2» стал лидером российского кинопроката. За эти выходные американский блокбастер собрал почти 500 000 000 рублей. Об этом сообщает портал Кинобизнес.ком. Вышедший на экраны на минувшей неделе фильм Кирилла Серебренникова «Лето» в первые дни проката заработал около 5 000 000 рублей, отмечает агентство ТАСС. Театр имени Маяковского сегодня провожает в последний путь одного из своих ведущих актеров. Это Игорь Охлупин. Он скончался на днях на 80-м году жизни. Это был очень самобытный артист, вспоминает в интервью телеканалу РЕН режиссер Андрей Кончаловский.
Крупный артист, очень непредсказуемый. Он был вообще какой-то смурной и всегда неподражаемо, на мой взгляд, решение принимал. В этом смысле это большой артист, потому что он не был просто артист. Что-то ему в голову приходило, совсем другое, что может быть и мне, как режиссеру. И в этом смысле для меня было большое удовольствие работать с ним. Я не должен был от него многого добиваться, просто надо было поставить ему задачу и не мешать.
Гражданская панихида начнется в театре в полдень, и сегодня же в Москве прощаются с преподавателем театрального училища имени Щепкина, актером Игорем Ляхом. Он умер на днях в возрасте 55 лет. В Москве сегодня около 20 градусов, без осадков. Владимир Варфоломеев, «Эхо Москвы».
Реклама. Геликон Опера завершает сезон европейской премьерой. С берегов Рейна в Москву прилетит легендарный «Золотой петушок» в постановке Дмитрия Бертмана. Нега бессмертной музыки Римского-Корсакова. Актуальность пушкинской сатиры, сладость искушения и смелые костюмы. Спектакль, покоривший Европу, теперь в Москве. С 26 по 29 июня на сцене Геликон Оперы. Музыкальный руководитель постановки Владимир Федосеев. Информационный партнер «Эхо Москвы». 16+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Понедельник после 19 часов в программе «Особое мнение» главный редактор независимой газеты Константин Ремчуков. Ведет программу Марина Максимова. «Особое мнение». Понедельник после 19 часов.
В этот понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Начальник управления ФСБ по борьбе с международным терроризмом. В 2004-2006 годах генерал-майор Юрий Сапунов. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Автомобиль – роскошь и средство передвижения. А на «Эхе» еще и повод для общения. По будням в утреннем развороте мы звоним автомобильным экспертам, а Егор Васильев на протяжении всего дня напоминает вам об автомании и как с ней жить. С понедельника по четверг Сергей Асланян открывает для вас гараж. По пятницам гонщик Михаил Горбачев учит нас безопасно водить любое транспортное средство. В субботу Сергей Бунтман ставит на парковку. Все об автомобилях на радио «Эхо Москвы».
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Разворачивайтесь в марше!
10:35 московское время. Мы продолжаем наш утренний разворот. Ольга Бычкова, Лев Гулько. Итак, июнь.
Передвигаемся.
Середина июня, да.
Белые
разгар
ночи.
Туристического сезона, белые ночи в Санкт-Петербурге. Обычно в это время там просто не протолкнуться. Вот знаю просто сама по опыту. Толпы ходят народу по городу, а в гостинице не попасть. Нужно договариваться обо всем и бронировать все.
А рестораторы потирают
заранее.
Руки от удовольствия.
Рестораторы, да, отели, все очень довольны. Экскурсоводы, все там прям вот зарабатывают вот в этот период белых ночей в Петербурге, например, просто на весь следующий буквально год. Но в этом году что-то пошло не так. как ни странно. Спросим мы сейчас об этом у владельца отеля «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, Юниса Тимур-Ханлы. Юнис, доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро.
Да.
Здравствуйте, Ольга, Лев. Доброе утро.
Ну, расскажи нам, что не так в этом году.
Что не так? Дело в том, что ожидания чемпионата мира были, конечно, завышенными. И СМИ, в том числе ательеры, многие не учли одного факта, что официальный дистрибьютор чемпионата мира, компания Match Accommodation, разместила бронирование с большим запасом, то есть фактически оставив город без 54 отелей, где были размещены бронирования на чемпионат мира на целый месяц. Ательеры, наивно полагая, что весь месяц будет забукирован, то есть забронировано равномерно, не продавали эти номера на рынке. Ну, кстати, так вели себя не только ательеры Петербурга, а вообще всех российских городов, 11, где пройдут матчи чемпионата мира. Поэтому таким образом на июнь месяц была сброшена такая футбольная бомба. Месяц зачищен. Дело в том, что фанаты имеют такую особенность. Они приезжают только на матчи. И главной аттракцией достопримечательности для них становится стадион.
То есть они не пойдут на балет? Они не пойдут,
конечно, они не пойдут
в картинную галерею, да.
Ну, в парк они пойдут.
Абсолютно не нужен. Они экономят свое время и свои деньги, поэтому это бюджетная категория туристов, поэтому никакого балета, бюджета им не нужно, балета и ресторанов им не нужно.
Ресторанов им не нужно?
Нет, им не нужно. Для них есть фастфуды, для них есть бюджетное проживание, потому что 94-95% болельщиков — это, как я сказал, бюджетная категория туристов. И только 3-5% по статистике позволяют себе дорогостоящие отели или отели среднего ценового сегмента и качественные рестораны.
Но зато их очень много приезжает, вот этих маленьких.
Да, их приезжает много, но дело в том, что они в основном, я говорю, селятся в бюджетных средствах размещения и питаются в фастфуде. И главная их задача — быстрее приехать и также быстрее уехать в следующий город, где играет их любимая команда. Поэтому ожидать, что болельщики составят какую-то серьезную конкуренцию качественному туристу, конечно, не приходится. А качественный турист, Оля, о котором вы говорите, который заполняет тот же нашу культурную столицу России, это в основном западные туристы, американцы, австралийцы, японцы, которые приезжают либо небольшими группками, семьями, самостоятельно или через своего какого-то туроператора, знакомого им давно, либо это массовый турист групповой, которых везут туроператоры. Так вот эти туристы...
Качественные в том смысле, что на нем отель, ресторан могут заработать.
Это платежеспособный турист, в основном это немолодые люди, которые предпочитают, конечно, сторониться болельщиков, сторониться таких массовых мест спортивных событий, как Олимпиады и чемпионаты мира. Они, безусловно, замечают эти направления, и в этом смысле чемпионат мира – это очень хорошая промо-акция для России как туристического направления. И, кстати, часть эффекта промо-акции мы ощутили уже в предыдущем году, потому что действительно были толпы людей в Санкт-Петербурге, да и вообще в российских культурных каких-то городах, небольших и больших и так далее. Были действительно толпы людей, это правда. И сейчас мы ожидаем в 2019 году, если не будет никаких экономических катаклизмов, то есть не будет каких-то сюрпризов с рублем, а потому что мы понимаем, что туристы любят дешевую национальную валюту, или не будет каких-то больших, скажем, там, боевых действий и так далее, потому что санкции не оказывают никакого эффекта.
Санкции не влияют, да, на туристов?
Санкции абсолютно не влияют, потому что...
Вообще никак, да, вообще никак не заметили.
Абсолютно, они о них даже не знают. Я говорю о массовых туристах. Я, безусловно, знаю. Но мы пробовали говорить вот даже с целыми группами, многие уже давно за этим не следят и не понимают, кто кого обложил санкциями, и действительно полмира друг друга откладывает санкциями, это уже никому не дал. Обывателю это не интересно. А вот, конечно, экономическая составляющая — это номер один. Все бегут всегда на слабую национальную валюту, на падающие цены, на снижение цен и так далее. Ну и, конечно, в тот регион, где спокойно, в прямом смысле этого слова, то есть отсутствует будут, скажем, боевые действия там и так далее. Поэтому если эти два фактора на следующий год будут благоприятствовать туризму, то, конечно, мы получим, ну, наверняка, ажиотаж, сходный с...
Приток туристов, да?
Да, приток. Да,
это плюс. Да, это плюс нынешней ситуации.
Это плюс, и сейчас, безусловно, это плюс. Это в этом смысле чемпионат мира, это, конечно, в долгосрочной перспективе, это очень серьезная такая промо-акция того или иного направления. И в этом смысле, конечно, там ательеры, скажем, имеют все шансы отыграть вот такой вот действительно странный июнь, потому что вот на моей практике это впервые, когда мы, скажем, на даты с 27 июня по 2 июля имеем январскую загрузку.
Январскую — это вот сразу после Нового года?
Январскую — это да, это после Нового года. Это где-то 35-40% для Петербурга, это загрузка января месяца.
То есть вот нет такого сейчас действительно в Петербурге, как мы привыкли, когда вот в июне действительно в это время там просто ходят толпами, тучами.
Нет, конечно, в этом
народ по Невскому толпами, и по всем местам.
Конечно, будут ходить толпами, только надо понимать, что не 30 дней, а всего 8 или 10, потому что матчи в Петербурге проходят 7 матчей, поэтому, соответственно, в среднем болельщики проведут в городе 7-9-10 максимум дней из 30. Поэтому вот эти 10 дней будут ходить толпы, причем не совсем трезвые или далеко не трезвые, и совсем другие люди. Потому что на примере Гельвеции мы 4 раза меняем вообще свой полный внешний вид. Сначала мы иранцы 14 числа, потому что у нас живут одни иранцы. Потом мы египтяне 19 числа, почему? Потому что у нас живут одни египтяне.
А иранцы и египтяне... Потому что сборные?
Конечно. Сборные иранцы в Петербурге 14 июня. 19-го играет сборная Египта с Россией, и поэтому вот так вот, ну, то есть это непривычный для нас турист или для города. Конечно, у нас толпы не ходят египтян или иранцев в белые ночи. Поэтому это будет меняться этнический состав, безусловно, картина города в этом смысле, и, конечно, это другой турист, который, если и будет гулять, то он будет гулять в особом состоянии. Ну, я не знаю, конечно, насчет иранцев.
Ну, египтян, да, это сложно.
Ну, да, это...
Да, да. Но это другие, да, но это российские болельщики отождествляют.
Про российских болельщиков мы представляем, как они будут выглядеть примерно.
Конечно, надо понимать, что мы на одних только матчевых днях мы бюджет не сделаем. То есть в короткой перспективе, вот буквально в сезон, мы, конечно, скорее всего, если и сделаем бюджет, то только за счет высоких цен, потому что цены на чемпионат мира действительно рекордные, и они соответствуют постановлению правительства, которое впервые за всю историю индустрии гостеприимства ввело государственное регулирование цен на гостиничные услуги. Это впервые. То есть пока это был написан закон, и мы сейчас вот начиная с 15 мая, они действуют с 15 мая по 15 августа, российские гостиницы в городах, принимающих чемпионат мира, обязаны соблюдать госрегулирование цен.
А авиаперевозчикам повезло больше, чем вам?
Да, им повезло больше.
Они подняли сразу цены.
Но, вы знаете, надо признать, что правительство поступило в этом смысле мудро, эти планку этих цен установив на, я бы сказал, даже, наверное, более высоком уровне, чем обычно она стоит на рынке. Это сделано правильно, потому что если бы цены были установлены, скажем, искусственно низкими, то, безусловно, мы бы вспомнили сразу советские времена, когда номеров нет, а для особо любимых они есть по другим ценам. То есть были бы какие-то, знаете, там, номера из-под полы. Поэтому такого не произойдет, а игроки на рынке, конечно, довольны этим уровнем цен, и вот на верхней планке цены и стоят. Они так замерли в ожидании, появится ли кто-нибудь дополнит нам не матчевые дни или нет. Поэтому у россиян сейчас есть хорошая возможность путешествовать по стране, потому что цены наверняка будут корректироваться и сейчас падать. То есть имеет смысл вот дождаться буквально еще там недельки, когда чемпионат мира начнется, то, безусловно, ательеры начнут, я думаю, с разной степенью паники, в большей или меньшей степени скидывать цены, те, которые были установлены по верхней границе. Поэтому вот может быть еще такой сюрприз, что на белые ночи могут быть вполне адекватные цены. Конечно, дешевыми они не будут, потому что все равно высокий сезон, но, по крайней мере, они будут такими астрономически высокими, как сейчас. Угу. И номера есть.
Поэтому, очень коротко, напоследок, у нас минута буквально остается, Денис. Да, да. Вот мы говорили в прошлом часе, например, нашем эфирном, мы говорили о мерах безопасности и всевозможных там разных
ограничениях,
да, которые есть в городах, где проходят футбольные соревнования, в том числе в Москве. В Петербурге как ощущается?
Вот, откровенно говоря, пока мы никак этого не ощущаем. Дело в том, что вот у нас единственная есть большая гостиница на Невском проспекте, очень большая, Каринка, где будут проживать команды. Вот там действительно такое прямо скопление там Росгвардии, силовых структур, там ограниченное движение и так далее. Но это, пожалуй...
Ограниченное движение по Невскому?
Нет, по задней стороны
отеля,
да, потому что там будут подъезжать автобусы и так далее. Там сужено движение, да, там маленькая улица, но она фактически оставлен проезд для одной машины в один ряд. Поэтому это единственное, что, честно говоря, мне удалось увидеть. Я вчера достаточно долго был за рулем, проезжал по городу, но нигде ничего особенного такого я не увидел, что хорошо на самом деле.
Ну потому да, дай бог, да, чтобы хотя бы этой проблемы не было для жителей. Спасибо большое. Это Юнис Тимурхан. Владелец гостиницы «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, мы говорили, мы продолжали тему, собственно, футбола жизни.
Развернитесь, пожалуйста. В этот понедельник после 15 часов программу «Дневной разворот» ведут Станислав Крючков и Андрей Ежов.
Футбол. Любимая игра миллионов, неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов. Программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. «Футбольный клуб» по понедельникам после 11 часов вечера.
Другие СМИ на радио «Эхо Москвы». Каждый будний день обзор российской и иностранной прессы. Телевидение в передачах. Телехранитель, человек из телевизора и программное обеспечение. Главное из интернета в программе «Блок Аут». И каждый четверг одна из тем исторического журнала «Дилетант».
Ваше Величество, а давайте селфи сделаем на фоне Плевны.
Зачем? Вон Верещагин нас рисует.
Ну тогда давайте на фоне Верещагина селфи сделаем.
На фоне Верещагина нельзя.
Теперь можно. Государственная Третьяковская галерея в рамках проекта «Хранители» с радиостанцией «Эхо Москвы» и журналом «Дилетант» снимает запрет на фото выставки «Василий Верещагин». В течение одной недели с 10 по 17 июня приходи на выставку и снимай себя в специально указанных зонах на фоне любимой картины. Полученный снимок опубликуй в своем инстаграме с хэштегом «Хранители в Третьяковке» или пришли на почту хранители2018@gmail.com. Лучшие работы получат призы от «Эхо», «Дилетанта» и Третьяковской галереи, в том числе книги, каталог и билеты на выставки.
А то кто знает, что он там рисует? Верещагин.
В центре событий. «Эхо Москвы».
Вот новый разворот.
Еще одна тема у нас есть для нашего сегодняшнего утреннего разворота, для наших сегодняшних обсуждений с вами, уважаемые слушатели. Вот вчера, ну, вчера было воскресенье, поэтому можем сегодня продолжить об этом говорить. Вчера было продолжение сериала под названием «Большая восьмерка».
Дональд Трамп.
Да, мы помним, Дональд что Трамп, да. «Большая восьмерка», она же «Большая семерка», если считать без России, она как-то, в общем, не горела желанием видеть на своем канадском саммите представителя нашей страны. Дональд Трамп, отправляясь туда, сказал наоборот, что... Ну, не сказал, вернее, написал
Нет,
в Твиттере.
Нет, неплохо бы.
Что неплохо было бы, да, конечно. Вернуть Россию.
Да, в и с ним вместе обсуждать, так сказать, проблемы.
Да. И вот президент Путин прокомментировал это предложение Дональда Трампа, что он по поводу
большой восьмерки.
Да, он сказал, ну а мы и не выходили из большой восьмерки, сказал Трамп, сказал Путин, извините,
да.
Пожалуйста.
Да.
Да.
Потому что вы знаете, что, так сказать, по каким причинам наши
партнеры... Да, он сказал дословно, что касается возврата России в семерку-восьмерку, мы из нее не выходили. Это ТАСС его цитирует. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. По известным соображениям.
Да.
Пожалуйста, сказал Путин, мы будем рады всех видеть у нас в Москве. Вот так вот. То есть одни говорят, что России там уже нету. Другие говорят, что России там нету, но ее надо вернуть. А третьи говорят, что Россия там есть. Я теряюсь.
Ну, знаешь, как говорят в Польше, ну так, не очень, правда, удобоваримо, но тем не менее.
Так,
ну,
я сейчас перевожу. В прямом эфире
кто больше, в смысле, кто сильнее, тот и прав.
Ага. А кто тут сильнее? Кто? Не стало понятнее, Лев
Алексеевич? Нет, тут не стало понятнее. Сильнее тут, вот поскольку идет бадание большой семерки отдельно, там, или большой шестерки, как хотите называйте, с Дональдом Трампом, да, то Трамп, в общем, надо признать, что он сильнее пока.
Но еще и Трампа выгонит потом, ты
хочешь сказать? Нет, Трампа не выгонит.
Семерки.
Нет, Трампа не выгонит. Трамп может надавить на семерку, ну, в смысле, на шестерку, если исключить оттуда Трампа. Трамп может надавить на шестерку, и каким-то образом шестерка начнет какие-то действия.
Превратиться
в восьмерку.
Обратно.
Да. Такое тоже вполне возможно.
Превратиться обратно в восьмерку. Да. Но надо сказать, что Путин все это заявил после визита в Китай, участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. И поэтому он сказал, указал на преимущества Шанхайской организации сотрудничества,
ну, да,
по сравнению с семеркой. Путин отметил, это я цитирую по Ньюзрукому, что по паритету покупательской способности страны ШОС уже опередили страны семерки. Если в расчете на душу населения, то оказывается, семерочные страны побогаче на душу населения. Но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения в ШОС, конечно, нам больше намного. Половина населения земного шара. Вот эта логика мне нравится, конечно, всегда. Половина населения земного шара, объем экономики в странах ШОС больше, но каждый отдельный человек при этом,
да,
в семерке чувствует себя, наверное, лучше, чем каждый отдельный человек в странах ШОС, по крайней мере, с материальной точки зрения.
Ну, наверное, если брать в среднем.
Потому что в расчете на душу населения, сказал Путин, а мы не можем ему не верить, и сами знаем, что это так. В расчете на душу населения, конечно, там у людей богатство да побольше будет в семерочных странах.
Хотя в Индии живет самый богатый человек мира.
И что?
Ну, я просто говорю. Вот
там в России тоже большое количество всяких
парадоксы,
там. Ну, да, не самое большое, конечно, по сравнению с Америкой нет, но и Китаем, и Индией. Но
все равно
очень много, да, богатых людей. Но это не делает ее богатой страной, как ни странно. Вот совершенно. Да. А Путин еще прокомментировал разногласия между лидерами Большой Семерки, из-за которых, в частности, Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита. И он сказал, назвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо нечестным и слабым. И он говорит, что эти разногласия, сказал Путин, обычная практика, нужно относиться к этому спокойно, без всякой иронии. Ну, там у них, знаешь, по поводу там...
Да, знаешь, пошлин, да, конечно, знаешь,
на,
да,
сталь,
да,
вот это.
Вы нам обещали, и что нам... получилось, угу, а вы нам тоже обещали.
Да,
а мы
на
друзья,
вас пожалуемся,
да, какие?
В ВТО.
Дружба-дружба, а денежки врозь.
Вот именно что. Так, давайте мы быстро успеем проголосовать.
Давай.
Пока у нас... Сейчас я запущу эту машинку голосовательную. Пока у нас еще есть пару минут до рекламы и метеоскопа. Итак, Россия должна вернуться в большую восьмерку, семерку. Россия не должна туда возвращаться, уже все. Уже давайте будем дружить в другую сторону. Итак, Россия должна вернуться в большую семерку, восьмерку. 660-06-64. России туда возвращаться не стоит. Ну, я не знаю, нельзя дважды войти в одну семерку, предположим. Или...
Чтобы не стать восьмеркой, не дай бог.
Да. Или нужно теперь дружить с нашими китайскими товарищами. По любой причине. 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, Россия должна вернуться. Сейчас запустилось голосование,
нет,
да?
Пока зависло.
Сейчас, подожди, вот, все, сейчас,
продолжим.
Россия,
секунду,
да, ой.
Оп. А ну вообще все сейчас, стало.
Подожди, а сейчас жду, все будет. Жду. Без паники.
Сейчас крибли, я должен как.
Итак, вот, давай видишь, все работает. Россия должна вернуться в большую семерку, восьмерку 660-06-64. Россия не должна туда уже снова идти. 660-06-65. Голосуйте, пожалуйста. Буквально пару минут для этого голосования у нас есть. А мы сейчас пока уходим на рекламу, а потом, перед тем, как рассказать вам о погоде, подведем результат.
Разворот.
Реклама.
Легендарному московскому ресторану «Арагви» 80 лет. «Арагви» – это сочетание истории, лучших кулинарных традиций и гостеприимства. Знаменитый цыпленок табака, сочные хинкали, ароматный шашлык. Многообразие нашей кухни подойдет для проведения деловых переговоров, семейных торжеств и отдыха с друзьями. Вы всегда будете желанным гостем в ресторане «Арагви». Ждем вас. Тверская, 6, строение 2.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
Что самое сложное в научных новостях? Понять, что происходит. Слушайте новую программу о науке по пятницам после 16 часов. Просто о сложном, то есть на пальцах. Объясняют и рассказывают Ирина Воробьева и Андрей Коняев.
Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий.
В ночь с пятницы на субботу.
Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека!
После часа ночи Владимир Высоцкий. Слушаем и вспоминаем.
Вы, кажется, потом любили португальца. А может быть, с малайцем вы ушли.
Не любишь эхо? Не читал наш сайт? Да, заходи на facebook.com/echomsk.ru. Далее на страничке.
Эхо Москвы. Слушайте радио. Остальное – видимость.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Сейчас расскажем быстро про погоду, но перед этим, что получилось с нашим голосованием. Итак, 31% наших слушателей считают, что России надо вернуться в эту самую семерку-восьмерку. 69% полагают, что нет. По любой причине.
Непатриотичные какие-то.
Этот поезд 69%. Уже ушел. Неожиданно для меня, честно говоря. Ну ладно, а теперь о погоде.
Развернитесь, пожалуйста.
Метеоскоп.
А про какую такую примету ты хотел рассказать?
Да, ужасная примета, да, ужасная. Давай. Детям 11 июня нельзя было скакать на досках, которые раньше были аналогами качелей. Говорили, что земля сейчас тяжела, и если скакать по ней, это приведет к несчастью. Слава богу, это не выпал на чемпионат мира по футболу.
Да, а то земля тяжела. Тяжела, тяжела. Ох, тяжела земля.
Поэтому никаких скейтбордов. Скейтборды
никаких
в сторону.
Досок, да.
Доски.
Ваши, вот это же доски, правильно?
Конечно. Конечно.
Все, поняли. 16 градусов тепла у нас сейчас.
17% сахара, хочется ответить.
Подожди.
Шутка.
Сахар будет позже вместе с кофе. Днем сегодня плюс 18-20, небольшой дождь. Переменная облачность. Ну, вот сейчас небольшой дождь, а дальше сказано, что будет без осадков. Не знаю, как хотите, так
и понимаете. А завтра 21-23, правда, с дождями все.
Угу.
Среда 17-19, четверг 15-20, пятница 17-22, суббота 18-23 без осадков, воскресенье 17 июня, переменная облачность без осадков,
возвращается 23
лето. Градуса.
Все, спасибо всем, до завтра.
Пока.